8 часов 36 минут, пятница, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Горенко.
Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
М2 встали за версту от МКАД, рассказывает Фроги. Еще какая-то авария. Внешний МКАД от Коровинского шоссе до Рублевского. 1 час перед Сколковским шоссе. 2 КАМАЗа ДТП заняли 2 полосы. Ребят, все видят, как КАМАЗы носятся по третьему ряду и даже по самому левому. Я вчера это обсуждал с ребятами, там, сказать, у нас там в Слободе. И говорят, и по крайнему левому КАМАЗы, и все. То есть, ну, вот это... гайцы должны их как-то останавливать или нет?
Хотелось бы.
ГАИ, сотрудники ГИБДД, скажите мне, пожалуйста, вы должны останавливать? Вообще, говоря, обрисуйте нам ситуацию. Мы видим КАМАЗы, которые... Я сегодня ехал, пожалуйста. Каждый день я проезжаю что-то такое 70 километров минимум, но на самом деле больше, часто, ну минимум 70. И я за 70 километров вижу по крайней мере парочку КАМАЗов, которые несутся либо в крайнем левом, либо в третьем ряду при четырехрядном движении. Здравствуйте, вы сотрудник ГАИ.
Доброе утро, да, Борис меня зовут, да. Я вам скажу больше. По установленным правилам, если полоса имеет более 2 полос, то в крайней левой полосе не имеет права двигаться транспортное средство, у которого грузоподъемность свыше 800 килограмм.
Ну скажите, а нам-то как быть? Вот мы, смотрите, нарываем, ну я просто рассказываю ситуацию житейскую, да. Значит, в крайнем левом ряду едет, 110 трасса, да. В крайнем левом идет какая-то газелька, может неисправная. Ну, тихонечко, он едет тихонечко, 70-80, занял, договорились. Следующий ряд, в основном идут фуры, много их. Третий остается, всего 4. В третий ряд эти фуры начинают друг друга обгонять. И у нас остается только один ряд, в сущности, для легковушек, самый левый. Туда они редко лезут. Бывает лезут, но редко. Вот что же нам делать? Получается, что дорога 110 км в час построена скоростная, как будто с целью облегчения движения, на самом деле этого не происходит.
Гнать, надо сгонять.
А как? То есть становиться перед ним и потихонечку тормозить, да?
Ну, либо так, либо сзади него и давать ему дальним светом понять, чтобы он уходил, сигналить ему. Ну, как-то, я не знаю, или обгонять ему, показывать вообще рукой, уходи отсюда.
Слушайте, а у меня был такой опыт нехороший в Африке, когда я жил в Африке. Я, значит, вот так попытался согнать фуру с Канью в Анголе, а он взял мне и влепил взад.
Ну, бывает и такое, да.
Да, но это неприятно, да, неприятно. Надо тихонечко выключаться и тихонечко накатом идти, чтобы он понимал, что это и так далее.
Не оттормаживать, да, прям вот так вот, да, подставляясь. Да, аккуратненько, да, аккуратненько.
Аккуратненько. Слушайте, а что вчера на Новой Риге-то адок был совершенно страшный? Вы знаете, в курсе, нет?
Нет, вот этого я...
Вот там кортеж какой-то разбился, я сейчас расскажу.
А,
спасибо.
Ну да, знаю, да.
Знаете, да? Понял. Слушайте, значит, я думаю все время о поприще, потому что, понимаешь, все время меняется поприще, выгодное для молодых людей. Я говорю, для девочек я не знаю, какое поприще. Для девочек надо библиотекаршами работать. А, ну что, села, сиди себе там, что, правильно? А для молодых людей, для парней, где дерзать, где схватить...
Где деньги, да.
Где деньги, где... Успех, где влияние в обществе, где он козырной будет, понимаешь, где? Вот где пацан правильно пойдет? Потому что, например, там, условно говоря, в начале 90-х надо было идти на юрфак, юристом. Uh-huh. А, допустим, в начале 80-х, ну, я сейчас не шучу, надо было идти в МИМО. В МИМО, притом на международные отношения. Uh-huh. МИМО – это институт такой.
Я не знаю, но я поняла, что...
Лобачевского, на Лобачевского. МИМО называется.
Международный МИМО. МГИМО, наверное, тоже международным.
Ну, МИМО его называют по-другому.
Да?
МИМО, Московский институт международных...
Видите, я вас поняла, не поняв его.
Господи, МИМО, Московский институт международных отношений.
Да,
МИМО.
Понятно.
У них там гомосексуалисты водятся. Знаешь, какое ужасное место? Упс, я боюсь их. Да, их разоблачили группу гомиков, я сейчас скажу, когда, в 80-м году. Притом с профессурой они там долбились все вместе. Ужас какой. Да ужас, я говорю. Это профессура вместе со студентами. Ведь это как-то весело и такая вот...
И все, схватившись за голову, ринулись на юрфак.
Да, нет, значит, вот каждую эпоху выгодно быть кем-то. Понимаешь, условно говоря, мы думаем, что в 50-е надо было быть инженером, в 60-е космонавтом, понимаешь, надо было вот вслед за Гагариным. В 70-е я не знаю, уже импорт нефти пошел, начиная там с 76-го года где-то. Импорт нефти, наверное, нефтяником надо было быть. В 80-е болтуном надо было быть. 80-е. Нет, в начале в начале 80-х. А в конце, от середины, начиная с январского 86-го года пленума, нужно было быть болтуном. Болтуном, трепачом. Вот, с 90-х там, ну и так далее. То есть каждый раз все время, а потом меняется. Например, в середине 90-х еще можно было быть юристом, а в конце 90-х уже надо было идти юристом, но в школе ФСБ. В школе ФСБ, в академии ФСБ. Ага. Или в генпрокуратуре, ну хоть годочек послужить, чтобы хорошо бизнес потом пошел. Понимаешь?
И что нынче в тренде?
Экология. Мать, экология. Я прусь от этого. Я вчера понял, что мы все на неправильном пути идем. Надо детей сейчас переориентироваться на экологию. Вчера эколог, едет эколог. Мы все время думаем, что эколог это в каком-то твидовом пиджачке, когда несчастное существо с такими, знаешь, с кожаными нашивками замшевыми на локте. Джинсики такие, стиранные, застиранные. Господи помилуй. Да и не настоящий, не деним никакой, не хлопок. А джинсики какие-то индийские. Какие-то
хипстер.
Третьеразрядные. Какой хипстер? Хипстер из колхоза имени Заветов Ильича. Понимаешь, что у него? Такой хипстер, который играет в хипстера, на самом деле. Джинсики индийские какие-то, несчастные, господи. Пиджачишка, ну все такое несчастное. Свитерочек, шея оттянута, прыщавый весь. Господи, понятно, эколог. Угу. Познакомьтесь, это эколог. Вчера едет эколог по Новой Риге, ребят. Я теперь понял, за кем правда. С-600 Мерседес у него.
Нормально.
Он говорит, а мы экологией занимаемся, нам по-другому нельзя. Значит, Мерседес С-600, за ним идет микроавтобус Volkswagen с охраной. А знаешь, сколько этот микроавтобус стоит, этот, который быстрый, там, который трехлитровый, 3,5 литра?
Миллиона 2, наверное.
Да если бы 2 бы. Ха-ха! 3,5, не хочешь?
Нет, не хочу.
Ну вот, начинается от 3 он. Начинается от 3.
А где эколог работает?
Он в экологии, он говорит, я эколог. Говорит,
какой-то проверяющей организации государственной.
Я тебя умоляю, мы созданы, чтобы сделать мир чище, мы экология. Вот я тебе серьезно говорю. Мерседес С-600 с машиной охраны попал, читаю по LiveNews, в аварию на Новорижском шоссе. А я видел, главное, все это. Но аварию саму не видел, видел, как они уже стояли. В Красногорском районе, в районе 32-го километра, тра-та-та. Рейндж-ровер, Вога. Рейндж-ровера покупают понтовщики, в особенности не славящиеся интеллектуальным развитием. Uh-huh. То есть Рейндж-ровер это типичная машина для человека с ослабленным интеллектом и с огромным эго. Значит, или самочка, или его самочка. Значит, которая отвечает заведомо отвечает предъявленным нами требованиям. То есть интеллекта нет, а эго есть. Range Rover перестраивается из правой полосы в крайнюю левую. Но это неправда, это такого не бывает. Значит, наверняка из третьего ряда в четвертый перешел. Не пропустил кортеж. С какого фига ему бы его пропускать?
Угу.
А что он его должен пропускать? Наверняка кортеж шел с превышением скорости. Значит, я считаю, что Range Rover, даже несмотря на мое презрение к людям, которые ездят на рейнджах, Рейндж-ровер абсолютно не виноват, потому что тот наверняка несся как бешеный. Значит, Мерседес представительского класса резко затормозил перед перестроившимся джипом. То есть водитель плохой водитель, не сумел предугадать дорожные условия.
Угу.
Не сумел предугадать. Дурачок водитель у эколога. Наверняка водитель был не эколог. Был бы водитель-эколог, другое дело. В результате в багажник легковушки, это легковушка, это язык Life News, они его на очень плохом русском пишут. Значит, легковушка, они называют Range Rover. Range Rover очень тяжелая машина. Очень тяжелая машина. Так снисходительно, легковушки. Врезался микроавтобус Volkswagen с охраной. Мерседес, надо отдать ему должное, тоже врезался. Он сначала в Range Rover врезался, потом в КамАЗ. Потом все они бились друг об друга. Но у эколога была еще третья машина. То есть эколог шел кортежем из трех машин, я так понял.
Угу.
Потому что, смотри, у него был Мерседес С-класса. За ним шел Volkswagen, набитый вооруженной охраной. Это были вооруженные люди. И за ними шел еще один, на хвосте подметал, еще один, в который хозяин, главный эколог, пересел и поехал дальше, оставив всех на месте происшествия, там отвечать за происшествие. То есть
раскройте интригу, где работает эколог.
Товарищи дорогие, расскажите мне, пожалуйста, про экологию. Кто в курсе? Расскажите через секунду. 7373948, 7373948. Кто в курсе вчерашних событий? Где эта экология? То есть мы тоже хотим, может быть, мы... Вон, Аношка собирает все время бумагу здесь по всему офису. И, значит, ну, ездит на Пикассо. Как-то у нее не получается. Расскажите нам про экологию, товарищи. Как-то соблазните нас правильным направлением деятельности. Алло, здравствуйте. Что надо делать, чтобы быть таким богатым и ездить на трех машинах сразу с автобусом, набитым вооруженной охраной?
Здравствуйте, Сергей. Это Александр.
Да, Александр.
Он работает в организации по утилизации шпал, прикрепленной к РЖД.
Ну,
я вам скажу, а что такого в утилизации шпал таинственного или удивительного? Вот они промасленные.
Шпалы не бумага.
А?
По всей России.
Но они же промасленные шпалы. Я помню, люди из них даже дачи строили в свое время, скобами сбивали, и дачи вечные. И не надо их утилизовывать, их надо просто налево продавать.
Вот он этим и занимается.
Видимо, да.
Да, то есть вы считаете, что слово «шпала» оправдывает все?
Нет.
Все, абсолютно, абсолютно. То есть слово «шпалы», безусловно, точно обрисовывает ситуацию. Все. Шпалы, а что, их меняют так же, как асфальт в Москве, что ли? Все шпалы должны быть заменены 4 раза за год? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, о секрете успеха экологов. Мы хотели бы...
Секрет успеха на простом примере могу рассказать.
Давайте.
Значит, нужно было спилить дерево для стройки железнодорожной.
Да.
И вот спилить дерево,
да.
Значит, запросили за это дело 2 миллиона.
Рублей.
Да.
Ну, мне полегчало, я думал.
Ну, это там, как бы, и человек ходил, говорит, я из-за вас в отпуск не могу уйти.
Ага, что вы спилите,
если
пока
я,
в отпуск.
Если я уйду, вы спилите без меня его.
А-а-а, там же развал сразу. То есть деньги сразу идут в распил. Как интересно. 7373948, расскажите мне, пожалуйста, о денежном материальном успехе экологов. Один из экологов вчера на Новой Риге ехал тремя машинами, включая один из них микроавтобус Volkswagen, набитый мультивэн, набитый вооруженными людьми. Как это изысканно и, я бы сказал, вдохновляюще. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений зовут.
Евгений, расскажите нам, пожалуйста.
Сергей, все просто.
Давайте
любое
просто.
Предприятие, которое производит что-то, должно на год сделать себе паспорт. Предельно допустимые выбросы. Загрязняем атмосферу с вами,
да.
Все вот производим.
Да.
И вот эти предельно допустимые выбросы надо брать себе на работу в штат сотрудника, который закончил экологический институт,
да.
Факультет. Или обращаться в какую-то фирму, которую тебе рекомендует наша природоохранная прокуратура, находящаяся в городе Москве.
Да.
И вот примерно для сельского предприятия вот это стоит раз в год 230 тысяч рублей.
А мне вот Иван Славин пишет, что конкретно этот эколог работает на юго-западе Москвы под Олимпийской деревней, где экологией занимаются какие-то люди, но их всюду по периметру охраняют люди в пиджаках.
Ну, вот это не могу комментировать, честно.
Я тоже. Я удручен. Я думаю, что мне тогда труднее будет пойти в экологию. То есть надо сначала, что ли, пойти в ФСБ, получается. То есть это какая-то экология от... Ну... Как интересно все развивается. Господи, вот же надо же. Алло, здрасте.
Доброе утро, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Михаил.
Расскажите, какой? Пожалуйста, расскажите.
Да, просто мне по сфере своей работы приходилось на предприятии читать регламент, который при проверке приезжает экология, проводит. Вы знаете, это такой, да. Меморандум, то есть и перечень работ, которые, в принципе, вообще невозможно сделать.
То ли сделал хлебное?
Да, то есть, и, соответственно, если, как сказал наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, что если приедет проверяющая организация, можно сразу же закрываться. Это вот одна из них, то есть.
Экология. Да. Насколько это перспективно? Мне кажется, ФСБ следует переименовать, сделать в ЭКО-ФСБ. ЭКО-ФСБ. И все сразу. Берут деньги за свалки ТБО, которые должны быть давно закрыты, рассказывает эколог. А, вот эколог пишет. Эколог, признайтесь, вы богатый эколог. Вы по-настоящему состоятельный господин. Эколог. За вами едет автобус, набитый вооруженными людьми. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Не эколог, просто лет 10 назад и еще.
Да.
Я знаю эколога, ездил на Феррари.
Да.
И он занимался согласованием по установке заправок среди города.
Феррари. Феррари.
Да, красненькая Феррари у него была.
То есть это не было... хватило на машину с нормальным клиренсом, денег не хватило?
Нет, но это было 8 лет назад, учите, что это уже тогда имело хорошее перспективу.
Я понял, спасибо. А, да, выложите, пожалуйста, запись программы «Уроки китайского», посоветуйте электрический компрессор. Хо-хо-хо-хо. Доберите все любой, который не сломается, тот останется, а остальные выкинете. Ребят, я, значит, вам рассказываю. Парень ехал, который занимается якобы утилизацией в РЖД шпал. Ну, я думаю, он должен занимать место в конце стола. Вот когда большой стол иракезов, там большой вигвам иракез, длинные дома иракезов, и там длинный дом иракезов.
Да.
Человек, который занимается утилизацией шпал, должен сидеть рядом с поставщиком туалетной бумаги.
Ну, а люди, которые повыше, видимо, ездят с кортежем из 10 машин, 15.
Ну, понимаешь, в чем дело? Да. То есть мы видим перед нами картина последнего или предпоследнего человека в корпорации.
Это... На самом деле, вот правильно, нам еще один эколог, может быть, тот же самый, пишет, что без экологической экспертизы вы ничего не сделаете. Это сюда же относятся всякие НПЗ, которые у нас воняют на всю Москву, вот, которые потом вызывают экологов и платят им безумные деньги, чтобы их как-то...
Очень много людей знают этого эколога. Конкретно, кто знает про этого эколога? Внимание! Сейчас не говорите мне вообще про экологию 7373948. Нет, не звоните все, нет. Звоните только те, кто знает конкретно вчерашнего эколога, который потряс Новую Ригу, остановив ее начисто. Таким образом, что его водитель на Мерседесе S600 рубил кого-то на Range Rover Vogue, и потом рубили КамАЗ, и, в общем, устроили занятную такую езду в стиле 90-х. Выяснилось, что господин, который был в S600, сопровождаемый автобусом, набитым вооруженными людьми, и еще третьей машиной прикрытия, был эколог из, или ассоциированный каким-то образом с РЖД. Скажите, кто знает конкретно про него? Конкретно про него. Не вообще про эколога, а конкретно про него. Что вы знаете? 7373948, 7373948, если только вы знаете о нем. Конкретно о нем. Честно говоря, думаю, когда в РЖД или где-то вот в такой большой организации... как это, коллегия, то он сидит где-то поблизости от туалета. Но это же шпалы, это не главное. Главные люди, наверное, подвижной состав, бухгалтерия там и так далее. А?
Ну, этих людей страшно даже представить.
Да.
Они, видимо, летают, они ездят на дороге. Где-то там.
Экология – это МС-90-х. Огромное количество подставных ООО, которые перекачивают бюджет в частные карманы. Алло, здравствуйте, нас слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Конкретно вот поэтому не могу сказать, а вот по шпалам, я тоже сотрудник РЖД.
Да.
И получается, что вот утилизация шпал фирма выбирает 16 рублей за тонну.
Ага.
А чиновник, который сидит сверху, он говорит, ниже 25 и не подпишу.
Ага. Скажите, вот ну как можно... Штука. Что такое утилизация шпал? Вот расскажите мне про шпалы, раз вы знаете. Шпалы — это, по-моему, вечная штучка такая, она пропитана специальными составами, и невозможно с ней ничего сделать. То есть я лично видел дачу, она, правда, пахла как тамбур поезда, дача, которая была целиком создана из шпал. Она была очень крепкая.
Да, ну она крепкая, действительно.
Да.
Но то есть... есть же и бетонные шпалы.
А их тоже надо утилизировать?
Да. Они тоже приходят в негодность.
А в связи с чем? Вот они бетонные шпалы, понимаете? Это как набережная какая-нибудь, набережная. Вот что с ней делается? Ничего с ней не делается.
Ну, я вам точно не могу сказать, но я точно знаю, что...
А может быть такое, что у нас один человек отвечает за все шпалы в стране? Такое бывает? Это же какая-то опасная централизация.
Да мне кажется, они все вместе там крутятся.
Потому что, смотрите, ну, есть какие-то мелкие вопросы, например, там, я не знаю, хлеборезка. Вот у каждого в квартире своя хлеборезка. Может быть, какой-то ответственный, который отвечает за все резания хлеба по всей стране. То есть 140 миллионов человек режут хлеб под его начальство. Не может быть. Может быть, ответственный за блох. Нет, не может быть. Но это ерунда. То есть человек, который отвечает за шпалы всей страны, это, мне кажется, неожиданно непонятная мне централизация. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вы знаете конкретно этот случай?
Ну, я знаю не конкретно этот случай, я знаю, как, в принципе, осуществляется работа по утилизации шпал в нашей стране.
Расскажите, пожалуйста, нам интересно.
Все очень просто. Шпалы – это отходы первого класса опасности. Почему они так интересны? Потому что они пропитаны криазотом. Криазот, да, – это опасное вещество, которое, да, шпалы пропитывают, ну, для цели, скажем так, их сохранения надолго. Да. В России сейчас происходит замена деревянных шпал на так называемые железобетонные шпалы.
Я понял.
Куда девать деревянные шпалы? Ну, понятно, что эти компании, которые ассоциированы там, или аффилированы к РЖД, ну, задача какая, да? Понятно, да, что вот звонил недавно вот кто-то вам на радио и говорил о стоимости конкретной шпалы.
Да.
Ну, вот задача тех компаний, которые аффилированы к РЖД, эти шпалы получить, как бы, да, взять деньги с РЖД, а дальше, к сожалению, ну, это известно, на самом деле, может быть, немногим, но я вам скажу, эти шпалы должны быть использованы, ну, и по-другому утилизированы. А на, да, самом деле они размещаются в России в разного рода земельных участках, там, да, вот можно следить по территории России, где они просто лежат. А деньги, которые получают за так называемую утилизацию шпал, просто, грубо говоря, дербанятся между теми компаниями, которые их получают, ну, и теми чиновниками, которые такие контракты дают. Поэтому вот эта схема, которая сегодня работает.
Да.
И поэтому люди, которые приобщены к этой схеме, они, естественно...
Позвольте мне прочитать вам. Они очень богаты. Они очень богаты. Я понял,
они
очень богаты,
да,
я
именно
понял.
Именно потому, что вот эта схема, она выгодна, по сути, всем, как бы, да. На самом деле со шпалами ничего не происходит, они просто, как бы, там хранятся где-то там, да, хотя должны быть, по идее, использованы.
Вот я понял.
По тем контрактам, которые заключают РЖД. Но на самом деле они просто перевозятся с места на место, а люди, которые получают деньги за это, да,
да,
естественно, не имея ни, да, технологий, там, да, ни оборудования, ничего, просто, ну, эти шпалы, вот, что называется,
страшно,
таким образом используют для собственного обогащения.
Все. Мне стало страшно. Схема, слушайте, я вам почитаю сообщение. Я вам почитаю. Заберу шпалы на забор бесплатно, пишет 304-й. Криозот очень вкусный, с очень приятным запахом, Артем Ко. Владимир, для сведения, шпалы пропитывают криозотом. Если вы строите дома из шпал, то вы обеспечиваете себе раннюю смерть. Это Владимир. Евро в эту минуту 69,82, восклицает топ. Топ, подождите нас тревожить, господи. Ну что вы, мы еще пока мы на кофе держимся. Потом подкатит евро, чтобы вторую чашку не пить, евро подкатит, правда же? Секундочку. Закончил летом универ. По специальности защита окружающей среды. Работу не смог найти везде. Опыт от 2 лет, говорит 42-й. Ну, пожалуйста. А, везде нужен опыт от 2 лет. Сначала опыт. Сначала купите себе Мерседес, товарищ дорогой. Сначала купите себе Мерседес 600-й С-класса. Потом поставьте себе автобус вооруженной охраны и третью машину прикрытия, разведка. То есть 3 машинами. И тогда у вас появится постепенно. И потом, конечно, поехали.
Подъем. В движении.
В движении, господа. Движемся очень хорошо. Значит, как вы знаете, от Коровинского до чего это там? От Коровинского до Рублевки едут час, потому что там 2 КАМАЗа что-то бодались, потом перестали, загородили кучу рядов и все такое. Ну и все. Смотрите, 6 баллов в Москве, плохо между первым и вторым Шереметьево, потом полегче, потом уже опять плохо перед Войковской на Ленинградке, плохо на Дмитровке, вообще кошмарно, как обычно. Плохо перед третьим транспортным и серьезно издали на Ярославке. Сегодня 3 аварии на Щелчке. 3 аварии на Щелчке. Таким образом, люди, которые едут от какого-нибудь там нового городка. Они, а у них-то 5 аварий, потому что еще 2 до МКАДа. 5 аварий, товарищи, побились вы. Вот так вот. И смотришь, они именно, а другие нет. И, значит, что еще? Что еще?
6 баллов.
6 баллов, ничего особенного, новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Yeah. 9 часов 6 минут, пятница, 12 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Выехал из Одинцова в сторону Москвы. Через 1 километр после после 4 ДТП, 4 единицы 5 минут назад. Рассказывает 63-й. Еще были, кстати говоря. Подождите, это экологическая полиция, вооруженная, соответственно. Так, мой совет девчушкам чуть с опозданием, напишет Ирина Великолучанка, чтобы вас не изнасиловали полицейские. Это о липецких полицейских, которые изнасиловали 15-летнюю школьницу, как вы помните. Надо прикусить губу изнутри и кровь сплевывать на платок или за отсутствием омона на рукав, демонстрируя тем самым открытую форму туберкулеза. Про туберкулез сегодня чуть позже. Его легко скоро будет демонстрировать, туберкулез будет легко демонстрировать, потому что он просто будет. Еще, в Жоме и Шпал можно будет лет через 200 жить, пока нельзя, это яд. Сегодня решил поехать на автобусе, рассказывает 17-й, время в пути в два раза дольше, чем на машине, не повторяйте моих ошибок. Ипотеку больше не дают, первоначальный вклад в рублях, что брать, евро или доллар, не брать ни евро, ни доллар. Замена деревянных шпал на бетонные, процесс вечный. Из старых шпал многие строят бани. Плохая идея, вот видите, говорят, что от этого просто на тот свет. В связи с введением санкций, почему не возобновляем производство аэробусов Ил-96? Как это, почему? Очень просто. Он жрет топливо с таким аппетитом, что можно купить пару Боингов. Вот и все. Керосин нынче стоит, поверьте. Слушайте, значит, я хотел поговорить о лексике наших руководителей. Лексике. Вы знаете, что в среду отличился министр культуры Российской Федерации. Причем с министром культуры Российской Федерации там случай особый. Надо сказать, что он еще и унизил, обозвал и оболгал мою страну. Как бы в шутку. Ну, как бы в шутку он, например, не касался своих близких и своей семьи. Он коснулся моей страны.
Ну, не совсем так,
ну, да,
все-таки.
Да, он ровно так.
Он
ровно
говорит
так.
О том, что так называют люди,
нет,
которые...
Нет. Потому что люди есть и более злые, которые только матом Россию называют. Так что же нам,
ну, да,
надо
повторять?
Да, в общем-то,
это его термин.
Нет,
он сам его
придумал. Его термин. Он придумал этот мем с целью оскорбить, я думаю. Другое дело, насколько он продумал этот выпад против России, Мединский. Но так или иначе, Мединский придумал мем, который взяли на вооружение тотчас враги, и сказать, что это он случайно оговорился, либо сказал то, что они говорят. Ну, мало ли, что они говорят.
Да.
Они и про Путина говорят. Что же вы, господин Мединский, с вашей родины, кстати, он оттуда, с Украины. Значит, что же вы, господин Мединский, тогда про Путина не расскажете, что говорят. Значит, нет, цель была оскорбить Россию, я думаю, Мединского. И прежде он как со страстью неофита и латентного ненавистника писал всевозможные книги о том, как он любит Россию и о том, как он выгораживает русских. И, правда о России, неправда о России, ложь о России.
Миф о России, что
миф о России, да, целая серия у него была. Но мне кажется, что столь страстные книги обычно пишет человек, который в душе, конечно, предатель. В душе, конечно, предатель. Понимаешь? Потому что, ну, вот мне, например, не надо каждую минуту признаваться в какой-то страстной, невероятной любви, потому что я просто спокойно, тихо, затаенно, нежно люблю свою страну, понимаешь? Мне не нужно постоянно устраивать балаган по этому поводу, подобно Мединскому, а потом оскорблять мою страну. Я думаю, что, конечно, он проявил некую латентную ненависть или дал нам понять, что в правительстве так обзывают мою страну. Вероятно, может быть, Мединский пропустил этот термин не как оскорбительный, пропустил его как естественный и сказал это публично ввиду того, что в правительстве это общее место. То есть правительство начинает заседание с того, что ну как там у нас, Значит, да. Но я не в силах произнести, вы знаете, что я не ругаюсь. Да. А, кстати говоря, вы знаете, что я с 1 декабря, на самом деле с 30 ноября ни разу не выругался. Ни разу.
Потрясающе.
Да, я решил изменить. И вот как только я перестал...
Все стали ругаться
как
вокруг.
Только я перестал, вдруг какой-то сброд без роду, без племени взялся вдруг анально-фекально и прочее. Значит, на втором месте вчерашний Капков. Я не в силах, внимание, я не в силах повторить то, что сказал Мединский о моей стране. Я просто глубоко оскорблен и считаю, что, ну, вы знаете, что он сказал. И я считаю, что это одна из двух вещей. Либо латентная ненависть к России со стороны Мединского, либо привычка в правительстве и в Минкульте и в правительстве уничижительно обзывать... Унижать Россию. Может быть, они на каждом заседании унижают Россию, и Мединский поэтому потерял как бы остроту нюха. Может быть, так. Может быть, а это нам предстоит узнать. Я надеюсь, кстати, что при таком оскорблении в адрес моей страны его начальник прямой должен высказаться. Мне кажется, Медведев должен высказаться. Точно так же, как вчера, господин Капков, который здесь бывает у нас, да. И визиты которого мы столь высоко ценим, а также парки которого мы столь высоко ценим, Капков перешел к анальной лексике.
Более также, того, просил не вырезать это из эфира.
Да, то есть он гордился анально-фекальной лексикой. И просил оставить обязательно ее в эфире. То есть анально-фекальная лексика становится принципиальным почерком людей власти. Мне кажется, что это о чем-то говорит. Кроме этого, мэр Калининграда сказал в выступлении по телевидению вчера, что границы города Калининграда очерчены так, как если бы бык помочился. Он сказал другой глагол, я не в состоянии повторить его тоже в эфире, я понимаю, что нас слушают приличные люди. Как если бы бык произвел деуринацию, освободил мочевой пузырь, сказал он очень грубо, казарменно, грубо, сославшись на то, что он моряк, либо моряки так говорят, либо так надо говорить по телевизору, потому что слушают-то, в общем, все свои, а именно казарменная шваль. Всевозможная казарменная шваль, солдатня вонючая и так далее. То есть мэр Калининграда, выступив перед своим городом, дал понять, что его город – это вонючая солдатня, казарма и всевозможные ублюдки в казарменном туалете. Вот что мы имеем за 3 дня.
И вот объясните мне теперь, это что, власть формирует особую культуру, или она просто ориентируется теперь на определенную аудиторию, на определенный
слой. Это говорит о том, что власть вся погружена в анально-фекальную культуру. Вся, безусловно.
То есть это культура власти?
Это культура власти, да, безусловно. Конечно, мы же имеем эти высказывания от мэра Калининграда, мы имеем эти высказывания от руководителя департамента культуры города Москвы.
Хорошо,
и от министра культуры. Внимание,
да.
Слово «культура» здесь на каждом шагу.
Да.
Да, я нашел в энциклопедической службе некоторые заметки на этот счет. Зигмунд Фрейд, небезызвестный, в статье «Характер и анальная эротика» в 1908 году написанная, описал Капкова и Мединского, хотя Мединский, должен сказать, что на самом деле Мединский гораздо глубже ситуация, он пытался оскорбить мою страну. А он основывался, Фрейд исходил из того, что ребенок, в данном случае мы имеем дело с подросшими детьми в лице Мединского, Капкова и мэра Калининграда, это дети, которые выросли. Ребенок может получать удовольствие от возбуждения различных эрогенных зон своего тела, включая задний проход. Задний проход Капкова и Мединского, я имею в виду и мэра Калининграда. Некоторые из детей специально задерживают процесс опорожнения кишечника с тем, чтобы самим, нет, чтобы тем самым, я цитирую, иду по статье в Национальной энциклопедической службе, получить значительно большее удовольствие, когда кал проходит анус. И они осуществляют дефекацию, когда их принуждают к этому родители и воспитатели в детском саду. Задержанная дефекация, способствующая... Я описываю Капкова и Мединского. Как мне кажется, они же гомо сапиенс.
Ну, хочется верить.
Следовательно, исследования Фрейда, безусловно, относятся и к ним. Фрейд описывал людей. Под воздействием воспитательная анальная эротика перетерпевает изменения. Часть либидозного влечения отклоняется от своих непосредственных целей. Реактивное образование в форме стыда, отвращения и морали тормозят инфантильную сексуальную анальную активность. Но надо сказать, что в какой-то момент анальная активность столь сильна, что моральные ограничения пали в лице мэра Калининграда, министра культуры Российской Федерации и начальника департамента культуры города Москвы. Благодаря процессам сублимации у обычных нормальных людей, не у Капкова и Мединского, переключение сексуальной энергии на социально приемлемые задачи, удовольствие от ранней инфантильной анальной эротики замещается удовольствием, получаемым от аккуратности, бережливости и упрямства. Вероятно, не хватает упрямства, бережливости и аккуратности, и люди возвращаются вспять, как бы ретроградно погружаются вновь в анальную эротику. Такие черты характера, как чистоплотность, любовь к порядку и добросовестность, которые, кстати говоря, хвалилась которыми вы, Даша, могут быть рассмотрены в качестве реактивных образований. То есть реакции... Да, значит, говоря о банальном характере, Фрейд выявил точку соприкосновения между комплексом дефекации и денежным комплексом. Здесь это абсолютно принципиально, Даша. Абсолютно принципиально. Все эти люди не бедные, как вы хорошо знаете. Общее между ними можно обнаружить в архаическом мышлении, которое устанавливает тесную связь между нечистотами и деньгами. В древних культах, мифах и сказках, в бессознательном мышлении, сновидениях, психоневрозах часто присутствуют одни и те же мотивы. Подаренное дьяволом человеку золото превращается в кал. Золотые монеты становятся кучками кала.
Да, вот Капков как раз говорил о деньгах.
Он говорил о деньгах и о кале. Он говорил о деньгах и о кале, и о вместилище кала. То, что он сказал, я не в силах произнести этого слова, как вы знаете. Он сказал то совокупное, грубое, казарменное, пошлое, паскудное наименование ягодиц, которым оперирует начальник департамента культуры города Москвы господин Капков. И так далее. Дальше черты анального характера, щедрость, расточительность, бережливость отмечают разные исследователи. Венгерский аналитик Садгер написал «Анальная эротика, анальный характер» в 1910 году. Это целая школа, большая, вы можете почитать. Наберите, пожалуйста, в Гугле. Невротический характер на основе анальной эротики говорит, конечно, во взрослых часто о надежности, основательности, индивидуальности и о создании произведений искусства, полагают некоторые исследователи. Поэтому это прямо понятно, да? Значит, я спрашиваю, вам это нравится или нет? Вам нравится, что люди культуры, руководитель департамента культуры города Москвы, господин Капков, и министр культуры Российской Федерации, у которого, конечно, два пласта, один анально-фекальный, а другой оскорбление России, значит, но тем не менее, прибегают в ретроградной деструкции собственной личности погружаются в анальный невроз. Вам это нравится? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ближе к народу. Ну, тогда, может быть, на матюшки перейти уже.
Ну, вот именно.
Может быть, тогда на матюшок, тогда по матушке, может быть, уже. А что там?
По фене,
а что стесняться?
Быть.
А что стесняться? Давайте же, наконец, выйдем из окопов. Давайте же встанем в полный рост. Давайте же начнем тогда материться. И пошло, и поехало. А что? А почему генитальные ругательства несправедливо забыты? Почему нельзя сказать крепкое словцо? Он же говорил с женщиной. Капков говорил с женщиной. Да. Поэтому он оправдал. Он сказал, я говорил грубости, анально-фекальные грубости, сказал Капков, ввиду того, что передо мной была женщина. Он же сказал это конкретно. Он сказал, меня достала журналистка. То есть он сказал, я перешел на анально-фекальный фольклор и казарменную лексику ввиду того, что передо мной была женщина. Вот что сказал Капков. Буквально это. Я думаю, вам это нравится. Правда, 134-21-35, вам это нравится. Это делает их ближе к народу, к скоту, к быдлу и так далее. Это очень мило. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это недопустимо. Руководители должны выдерживать стиль. Руководители, тем более у такой страны, как Россия. Я вспоминаю с ужасом, как приезжали как приезжали американцы. Я говорил с ними много раз во время всевозможных визитов, вы знаете, я освещал в качестве корреспондента. И мне несколько человек сказали, что американцы учатся у России. Угу. Они сказали, ваш стиль, ваш протокол полностью безупречны. Полностью безупречны. Ваш стиль, ваш протокол полностью безупречны. Говорили мне американцы, говорили мне бразильцы, говорили мне аргентинцы. Говорили, мы учимся всему у России, потому что вы наследуете в чистоте стиль русской империи. Настоящий имперский дух, настоящий протокол. Все службы протокола во всем мире присматривались к русским с целью научиться у русских. Потому что русские вели себя так, знаешь, ни малейшей фальши ни в одной ноте. Mm-hmm. Ни малейшей фальши ни в одной ноте. Русские и когда-то прежде давно Великобритания, но теперь нет. Теперь оставались одни русские. Но русские впадают в анально-фекальную эротику. И теперь у кого надо учиться в мире? Мы падаем с пьедестала, с высочайшего пьедестала. Мы падаем, мы наследники русской империи, отточенного самого высшего в мире протокола для чиновников, безупречного поведения чиновников. Мы падаем в болото и мерзость казарменной лексики. Вот что происходит с нами. Я призываю вас, если вам это действительно нравится, 134-21-35, проголосовайте, если нет, 134-21-36, 134-21-36. Я хочу услышать наших слушателей. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Алексей.
А, в защиту Мединского хочу сказать, что он говорил не просто так о России, а говорил о тех фильмах,
да,
на которые он не будет...
Совершенно верно,
средств.
Совершенно верно. Он, да, мог бы сказать, это... он мог бы сказать также о членах своей семьи, что на подобные фильмы о своих...
Конечно, да, поступок...
Секундочку.
Дело в том, что
секундочку. Да. Он не пожалел мою страну, но он пожалел членов своей семьи. Он мог бы матом высказаться о членах своей семьи. Мог, да.
Дело
мог,
в том, что...
да. Но он предпочел унизить мою страну, а не своих членов семьи. Своих он бережет, а мою страну он пытается оскорбить. Вот что делает Мединский.
Весь ужас
и
в том,
не надо
что
защищать здесь Мединского.
То, о чем он говорит, об этом, обо всем забудут через неделю. А вот его фраза, да, его определение, оно останется.
Мы
как
точно
мем.
Знаем, что он хотел. Он под видом якобы защиты ввинтил оскорбление. Ввинтил оскорбление. Он оскорбил мою страну. Больше ничего. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Екатерина говорит.
Да, Екатерина, прошу вас.
Ошибаетесь. Не кричите на нас.
Хорошо. 7373948. Договорились. Как вы скажете, так я и буду делать, Екатерина. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
да.
Виктория.
Да.
Вот я хотел сказать, что я с вами согласен абсолютно. Да,
да.
Он как бы человек, будучи в такой должности, не должен был такие вещи говорить.
Да.
Но я как человек, который общаюсь с людьми в медийном пространстве, хочу вам сказать, что этот мем... лет
да.
5, как уже давно существует.
И зачем его повторять, министр да. культуры?
Зачем?
Согласен, что, возможно, он как-то, ну, может быть, не совсем
нет,
правильно
выступил. Подождите, очень много мемов существует в интернете, на лепреках. Мы с вами говорим о дискуссии в 9 классе школы или о выступлении министра культуры. Разные вещи. Во время дискуссии учебной в школе, где распределены роли, это своего рода обучение дискуссии, дети могут где-то заплутать, и учитель со смехом вернет их назад. Но министр культуры, как мы полагаем, это наследник великого протокола Великой империи. Этот человек оскорбляет мою страну с кафедры. Он заходит на кафедру, как министр культуры, и с кафедры оскорбляет мою страну. Не выдумывайте, пожалуйста, что он случайно. Я полагаю, такие люди наделены интеллектом. Спасибо вам большое. Так, я останавливаю это голосование, и вот что мы имеем по результату. Вам нравится анально-фекальный эротизм русской власти 16%. Вы считаете это оскорбительным, и вам это не нравится 84%. 84%. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. В правительство внесено предложение привлечь к управлению больницами, школами и детскими садами частный бизнес. Все бесплатное образование, здравоохранение и уход будет сохранено, говорят разработчики. Ну, подробнее об этом вы можете почитать в статье «Где учиться и лечиться» в газете «Аргументы и факты». Крымские виноделы предложили дизайн купюры в 200 рублей. Вице-президент Союза виноградарей и виноделов России Михаил Штырлин обратился в Центробанк России с инициативой выпустить широкое обращение купюру в 200 рублей с видами Крыма. Авторы инициативы предложили собственный дизайн банкноты. На ней должны быть изображены виноградные грозди, виды на крымские виноградники и гору Аюдак. Штырлин уверен, что такая символика привлечет внимание Крыму, как колыбели российского виноделия. Пишет об этом сегодня Лента.ру. Засветились. Это статья в российской газете. Вчера в Госдуме эксперты обсудили проблему безопасности пешеходов и их видимости на улицах. Напомним, с 1 июля следующего года вступят в силу поправки в правила дорожного движения, которые обяжут носить пешеходы в темное время суток вне населенных пунктов светоотражающие элементы. Как сообщил начальник отдела пропаганды Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Максим Белугин, за 5 лет на дорогах произошло более 9000 ДТП с участием детей и пешеходов в темное время суток. Только за 10 месяцев этого года их произошло более 1000. У 95% из этих детей не было светоотражающих элементов. По словам главы Союза пешеходов Владимира Соколова, в последнее время наблюдается рост количества наездов на пешеходов именно на переходах, 18%. При этом 37% наездов и дают ту самую жуткую картину, гибель более чем 50% пешеходов, попавших под колеса. Отчасти в этом виновата, безусловно, безнаказанность превышения скорости на 20 км в час, считает Соколов, но также и то, что людей на дороге не видно. В Европе существуют строгие стандарты. Так называемые фликеры должны обеспечить видимость на расстоянии 100 метров при ближнем свете фар и 300 метров при дальнем. Но в России таких стандартов пока, к сожалению, нет. Поставщик реагентов поскользнулся на муравьиной кислоте. Как стало известно, коммерсант Басманный суд Москвы арестовал Рустама Гильфанова, председателя совета директоров и совладельца ООО «Уральский завод противогололедных материалов», одного из крупнейших поставщиков реагентов для столицы. Как считают в Следственном комитете, бизнесмен причастен к хищению 2,5 миллиардов рублей, выделенных московским правительством на закупку антигололедных препаратов. По версии следствия, в поставляемое заводом вещество «Бионорд» была добавлена муравьиная кислота, которая резко повысила его стоимость, что никак не отразилось на его свойствах. Защита отрицает вину Гильфанова. Ну, подробнее об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». Студент в запасе. В вузах началась служба призывников без отрыва от учебы, пишет сегодня российская газета. Санкт-Петербургский государственный экономический университет стал одним из высших учебных заведений России, где этой осенью стартовала новая программа военной подготовки студентов. Речь идет о так называемой службе без отрыва от учебы. Желающих ее пройти в Питерском университете набралось более 200, но жесткий конкурсный отбор в виде медицинского освидетельствования, сдачи нормативов по физической подготовке, профессионального и психологического тестов выдержали лишь 100 студентов. Еще 7 человек зачислили в резерв. Учеба ребят строится по следующей схеме. Главным образом они посещают лекции ФИНЭК и лишь один день в неделю целиком посвящают освоению воинской специальности в армейском вузе. В военной академии студенты в течение 2 лет должны подготовить сержантов по одной из 4 профессий. Это специалист по эксплуатации автомобилей, специалист службы горючего, дорожно-комендантской службы и специалист противопожарной службы. И без отправки войска зачислить в запас. Читайте подробнее об этом, напомню, в российской газете. А сейчас 9:30 и новости.
Подъем. 9:35, мы продолжаем с Дарьей Конор. Даша! Ну да. Что? Видишь, я тут пишу. Я все время, пока идет реклама, я все время сижу в соцсетях. Я говорю, в этот раз и ВКонтакте, и всюду, и, значит, ВКонтакте, и в Элло, Эйо, и в Тамблере, и в Фейсбуке, наконец, теперь уже нелюбимым, и в Твиттере, и всюду. Еще Hello, по-моему, где-то аккредитован, но я туда не зашел, нет. Слушайте, Хотел сказать про Индию. Значит, скажи, пожалуйста, с Индией. Кто-нибудь специалист по Индии, позвоните. 7373948. Специалист по Индии, настоящий специалист по Индии. Кто там был, торговал, сказать, какими-то нашими выдающимися чем? Я не знаю, покупал, ну и так далее. Вот такой мне нужен специалист по Индии, потому что президент и там Кириенко в Индии, и, в общем, как бы важные, важные какие-то вещи подписываются. А в январе туда поедет Обама. Насколько мы друзья с Индией? 7373948, мне нужен специалист по Индии, безусловно, работавший в Индии, работавший с Индией, исследователь, который занимается Индией, человек в высшей степени осведомленный в вопросах в Индии. Не вообще газеты читает, а в высшей степени осведомленный. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, работал в Индии 2 года на строительстве тепловой электростанции.
Скажите, пожалуйста, ну вот что вы скажете о перспективах нашего сотрудничества с Индией? Есть ли какие-то большие перспективы? Условно говоря, России сейчас нужен друг, безусловно, да? Нужно умыть Запад, показав, что мы не одиноки. И больше того, мы не настолько не одиноки, что мы заместили старые связи существенно лучшими связями. Индия лучше. Угу. Да, прошу вас.
На эмоциональном уровне, на уровне простых людей к России отношение очень уважительное.
Хорошо.
Это проявлялось постоянно, и это не лживое уважение, не лживая такая фальшивая улыбка, как, вот, допустим, американской нации свойственная.
Да.
Это реально уважительные отношения, которые тянутся еще с советских времен. Но реально на уровне технологического сотрудничества наши организации много раз подводили индусов.
Да.
То есть вот на примере моей электростанции, где я работал, это постоянные задержки, какие-то конфликты, в итоге выливавшиеся в том, что проект продвигался раза в 3 медленнее, чем он должен продвигаться.
Угу.
Например, если сказать...
Я тоже слышал.
На примере,
да.
Вот была первая очередь электростанции, которая была за нашей стороной, и вторая очередь, которую строили... Так
да.
Вот вторая очередь, которая должна была запуститься позже первой, естественно, поскольку она вторая, запустилась раньше.
Да.
Вот, но
слушайте, а я работал, знаете, с кем? Я сейчас вспомню.
Это по тепловым электростанциям. Есть еще атомные электростанции. В них все успешнее. То есть в сфере атома русские достаточно компетентны, и у них меньше конкурентов.
И там рядом Бирма, в которой, как я представляю себе, довольно много руды. Урановой.
Фирма?
Бирма.
А, Бирма.
Бирма.
Я не знаю, есть там урановая руда, но...
Там есть много ядерной руды, атомной руды, и довольно много дружбы с диктаторами. Там хунта, и мы с этой хунтой дружим. Так что это, вероятно, очень здорово. Спасибо, спасибо. Слушайте, значит, я помню вот что я вам скажу. Сейчас я Купруму расскажу. Вот, знаете, Купрум, я ему расскажу. Купрум, здравствуйте.
Здравствуйте.
Работал я бывалча. Подождите, сейчас я вас включу, но вы меня послушайте секунду, если у вас есть секунда. Работал я бывалча с ГИУ, ГТУ, ГКС. Это военные поставки и поставки гражданской номенклатуры, используемые в военной области. Понимаете? Значит, и я помню, что говорили мне тащи офицеры, которые мне были начальниками, такими. Вот, значит, говорили мне тащи офицеры, что по Индии там беда. То есть то запчастей нет, то это. То есть мы... какое-то все время был конфуз, но это давно было.
Вот я подозреваю, что это было весьма-весьма давно.
Да.
Идея срока, наверное, лет 20, а то и чуть побольше назад.
Да.
Мы помогаем индийским, в том числе индийским компаниям, поставлять оборудование на российский рынок.
Да. Какое?
В том числе оборудование, на котором производятся толстые резиновые маты, которые используются при строительстве определенного вида сутун для того, чтобы снизить их акустическую заметность.
Купрум, нет ли у вас ощущения, что... Вы знаете, у меня есть такой пример, к сожалению, вероятно, не очень приятный, что в колхозе есть танцплощадка и есть особи женского пола фертильного возраста. Значит, и невестящиеся, дамы невестящиеся. И вот там есть свои трактористы, да? А однажды туда приезжает Брэд Питт. И трактористы все уходят, понурив голову, потому что на них никто не смотрит. Вот не получится, что мы сейчас играем таких трактористов, а в январе приедет туда Обама. И всю эту тему перекупит легко и непринужденно. И вообще, может быть, нас используют, чтобы раскачать Обаму и шантажнуть Обаму и получить от него преференции, которые существенно превысят все, что мы даем.
Но исключать такого, конечно, нельзя.
Ну как же, нас продала Северная Корея, нас продала Сербия, я вам напоминаю. Нас системно продают все, на кого хоть в полглаза посмотрит Америка. В полглаза Америка смотрит, нас предают и мгновенно к ним бегут дружить. Это так?
Дело в том, что в текущих событиях это именно так, но если смотреть на среднесрочную перспективу, ну хотя бы лет на 7, на долгосрочную лет на 10, да, то все-таки выстраивается определенная схема отношений. И есть надежда. Я не говорю, что...
Только что Шойгу был в Пакистане. Как вы... только что Шойгу летал в Пакистан. Индусы что, не знают об этом?
Они об этом знают. И Сергей Кожугетович, это известный голубь мира. Он да, в 2008 году летал в Черногорию и проводил да, переговоры да, с Сербией. И так уж можно говорить, что Сербия нет, нас окончательно задвинула. Дело в том, что...
Индусы по-настоящему с нами дружить, по-настоящему, вот так, как мы любим. Мы любим дружить по-настоящему, навсегда и всей душой, и всем сердцем. Мы здесь любим так. Индусы так с нами дружить не будут, потому что не будут. И все это пропаганда, потому что только что Шойгу ездил в Пакистан.
Ничего страшного.
Вот ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Все страшно, но ничего страшного. Слушайте, скажите, пожалуйста, вы думаете, ну мне интересно, ну мне интересно. Во-первых, хинди руси пхай пхай, эти слова мне сказали какие-то дедушки. Мои дедушки или прадедушки, а может быть, я не забыл уже, может быть, у кого-то на могиле было написано хинди руси пхай пхай на обелиске. Я сейчас не помню. Я думаю, что это какой-то древний мем, который относится еще ко временам, так сказать, там, Ивана Калиты. Хинди-руси, пхай-пхай. Это значит, что мы не первый раз пытаемся дружить с Инди. Не первый раз. Отнюдь. Но почему же... Рерих. Рерих? Вы думаете, Рерих? Что Рерих? Рерих там молоко к небу прижимал. Спокойно. Еще сейчас Блаватскую мне. Расскажите мне про Блаватскую, и я тогда совсем поплыву. Спасибо большое. Я все-таки говорю о серьезном сотрудничестве. Вы предвосхищаете, что наше сотрудничество с Индией будет вот таким сердечным, как умеют... То есть мы будем любить с Индией друг друга, как умеют любить только русские. По-настоящему. По-настоящему, всем сердцем. Таково будет наше сотрудничество с Индией. 134-21-35. Нет, они нас предадут, как и все это сделали. Например, Северная Корея, например, Сербия, например, все. Например, все. 134-21-36. Например, Белоруссия время от времени нам шпильки вставляет и так далее. Понимаете, уже самые там последние степени друзья все время от нас отворачиваются. Если только можно нас шантажнуть. Что нет? Если только нас можно шантажнуть, мгновенно нас перепродают. Мгновенно. Значит, наша дружба с Индией будет взаправдышней. Такой... Как умеют дружить только русские. Как умеют дружить только русские. Всем сердцем. Вот такая будет у нас дружба с Индией. 134-21-35. Нет, они нас продадут. 134-21-36. Продадут в очередной раз. Вот и все. Юрий Николаевич восхитительный. Прошу вас, Юрий Николаевич. Да, прошу вас.
Добрый день.
Давайте.
Значит, Индия для России и для США это как химическое и ядерное оружие, по которой надо договориться, чтобы самим не пострадать. А почему? Другие мелкие страны, там Белоруссия, это как автомат Калашникова для простолюдинов.
Так, хорошо, подождите, теперь раскройте, пожалуйста, смысл сказанного. Я ищу смысл, но, видимо, он скрыт под слоями какими-то.
Я еще раз говорю.
Не, еще раз не надо. Я думал, что вы раскроете смысл. А потому что еще раз это уже будет одно и то же, да еще раз. Мы можем Хари Кришна восклицать тоже. Это будет одно и то же. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей. Да. Дарья, доброе утро.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Здравствуйте. У нас с Индией давнишние связи, как в военно-промышленном комплексе, так да, и в энергетическом военно-промышленном комплексе. Скажем так, они немножечко подсели на наше вооружение, поэтому да, там есть проблемы с поставками. Я
да,
говорю это достаточно уверенно, у меня сотрудник, мой коллега,
да,
очень долгое время проработал неким торгпредом, так сказать.
Да.
Вот. Поэтому, ну да, как бы очень большое количество техники, которое нужно обслуживать, и подписано несколько контрактов на не знаю, до какого года, не могу точно сказать, но туда идет поставка новейшего вооружения, которое у нас производится в России. Это первое.
Мы понимаем, что там проблемы у Индии есть с Китаем. Мы хорошо знаем о том, что есть проблема по Тибету между Индией и Китаем. Абсолютно сущностные. И у Индии есть абсолютные проблемы с Пакистаном. Мы помогаем, мы продаем очень хорошие вооружение Китаю, и вместе с ними производим, вместе с китайскими товарищами. Да. Мы выходим на новый уровень производства оружия с индийскими товарищами. Уже еще и Пакистан. Итого 3 миллиарда человек, чуть больше. 3 миллиарда человек снабжены нашим прекрасным оружием, и все они наши товарищи.
Я что хочу сказать, есть же поговорка у нас, да, ничего личного, это бизнес. Да, это у Индии некий конфликт с Китаем, некий конфликт с Пакистаном,
да.
Но, скажем так, они не пытаются это все время, этот вопрос педалировать в диалоге с Россией.
Да.
Это у них, это их внутреннее. А вот, а то, что касается энергетического комплекса, все компании от Лукойла там до Газпромнефти и в принципе до Газпрома мечтают работать в Индии. И, в принципе,
ну что, вот они мечтают. Вот подождите, и... Лукойл мечтал работать в Венесуэле, работает.
Работает.
Я не знаю об успешности. Я не знаю об успешности.
Мечтает Лукойл, они работают везде.
Я знаю, но я не знаю об успешности. Они успешны в Венесуэле?
Они отжали достаточно большой процент рынка в Венесуэле. Вот, там сейчас, по-моему, строится нефтеперерабатывающий завод.
Это прекрасно. Если мы вспомним, что там 10 копеек стоит бензин, то я думаю, что они именно станут богатыми на венесуэльском
рынке. Там вопрос в процессе добычи. Сам процессинг, он недорогой. Процессинг по переработке сырья.
Да.
Там достаточно хорошее сырье, достаточно легкая нефть.
Да.
Там достаточно низкое содержание тяжелых углеводородов, поэтому из него большое количество бензина получается.
Спасибо, спасибо вам огромное. Я хочу еще привлечь наших слушателей. Алло, здравствуйте. 7372948.
Здравствуйте, Денис, да. Самара.
Денис, наша дружба будет вечной, настоящей, большой.
Мумбай, не владеет, он чаем занимается.
Кто?
Мой друг.
Да.
Из Мумбай чаем занимается.
Да.
Что он о них говорит? То, что прагматизм китайцев ничто по сравнению с прагматизмом индусов.
Прагматизм, да.
То, что в десна, конечно, целовать нас никто не будет.
И кинут.
То, что будет выгодно Индии, она это получит. Но вот то, что когда это будет невыгодно, скажут до свидания.
22% верят в то, что будет дружба у нас такая, настоящая. То есть у нас будет дружба, как умеют дружить только русские, по-настоящему, всем сердцем. Дружба с Индией будет. 22% считают так. 78% Индия нас кинет рано или поздно. Вот что говорит человек. Думаю, Индия не очень довольна теми откатами, которых с них требуют русские. На этом фоне пролезет США. Подозревает нас 25-й. Но подождите, нужны факты. Я что-то вспомнил историю с Union Carbide, Фрогги. Слушайте, это... Где вот эта катастрофа? Это не в Бангладеш была фигня? Простите за лексику. Да я теперь даже фигня не должен говорить. Здравствуйте. Прошу обратить внимание на то, что даже Иран сейчас продает нефть на рынке для того, чтобы снизить цену на нефть. И таким образом нас бьют. Нас все любят как собака палку. Мы любим друг друга так, что бейсбольных бит на эту любовь не хватает. Это наши всех предают, говорит, как это был, 54-й, что ли? Секундочку. 61-й, простите, 61-й. Нет, русские никого не предают. Русские любят так, как умеют только русские. С ущербом для себя даже. Вот так русские любят. И дружат так же. Но нас все кидают, это правда.
Ну, во всяком случае, складывается впечатление, что нам это сотрудничество нужно больше, чем Индии.
Алексей, Советский Союз, выгодным не будет для нас дружба с Индией. Они уже 4 года динамят по тендеру на поставку 200 вертолетов, ждут межправительственных уступок. Не хотят, динамят. То есть они очень жесткие переговорщики. И, между прочим, турки очень жесткие переговорщики и так далее. Зато наши танкисты победили в танковом биатлоне, рассказывает 60-й. Сегодня день Конституции РФ. И что? Сергей, я 109-й на ковчеге Доренко. А, как интересно. Про доллар, пожалуйста. Про доллар что? Ну, там был 50... Подождите, но я сейчас подойду. Ведь в 10 у нас доллар исполняется, а не сейчас. С нами наши друзья тоже думали, что мы с ними навек. Куба, например. А мы их кинули. Говорит. Да, это правда. Было и такое в нашей, конечно, да. Выгодной нам дружбы с Индией не будет. И еще, да, человек, который рассказывал мне чуть-чуть ниже, было сообщение, человек рассказывает, что он работал в Индии, и индусы всегда относятся к нам как к материалу для хитрости и обмана, с его точки зрения. Как к человеческому материалу, который надо как-то провести. Как-то провести плутовством.
Интересно.
Такое вот плутовство. Мило, мило, мило. Хорошо. Что вы хотите? Все хотят высказаться. Кто еще в Индии? Да. 22%. Говори, Даша,
да,
говори.
Во всяком случае, Путин говорил, вот я читаю по независимой, о том, что возможно строительство 20 атомных энергоблоков.
А они берут 10.
А они берут 10.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Хотел высказать свое.
Да, прошу вас, говорите. Да.
Обсуждаемого.
Попадайте вопроса. В наш темп, мы не слышим. Да.
На сегодняшний день достаточно важно поддерживать отношения с Китаем, Индией в той геополитической ситуации.
Когда вы говорите «достаточно», вы имеете в виду приблизительно важно? Или что значит «достаточно важно»?
Я думаю, это очень важно.
Очень
это,
важно.
В принципе, наши
очень
стратегические
важно.
Партнеры относительно того времени, в котором мы
пребываем. Где доказательства этого партнерства? Где доказательства этого партнерства? Дайте мне хоть одно предыдущее доказательство этого партнерства. У нас стратегический партнер Болгария предавала Россию всегда, как только могла. Болгария, например, родная, стоит над горой Алеша, Болгария и русский солдат. Сколько могла Болгария, столько плевала нам в лицо и в затылок. Значит, еще дайте мне примеры теперь дружбы с Индией. Дайте примеры конкретные.
Я предлагаю так кардинально, как бы, суждение не строить.
Не строить кардинально, спасибо, а строить как-нибудь уклончиво. Достаточно важно, сказал наш слушатель, и мне предлагают тоже говорить на таком языке, не кардинальном. Я спрашиваю, Индия дружеская страна, дайте примеры. Что?
Примеры.
Аюрведическая массаж кто-то получил? Так это за деньги, ребят. Не надо обманываться. Я спрашиваю, дайте примеры. Мне говорят, примеры, но это потому, что мы их любим от одиночества. Нас все, типа, окружают плохие, а мы теперь полюбили Индию. И что? Дайте мне примеры. Алло, здравствуйте, прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пример дайте.
Меня зовут Алексей.
Алексей, это хороший пример.
Для кого? Для того, чтобы нас любили.
Да.
Мы должны, по крайней мере... быть достаточно страной, которая может поставить качественный товар.
Самодостаточными.
Совсем недавно мы продавали им авианосец. Мы замучили их и себя.
Много лет. Я сделал карьеру на этом авианосце. Когда я еще не брился, этот авианосец уже стоял в Североморске на переоборудовании. Потом я стал бриться. Потом у меня волосы стали расти из носа. Авианосец все еще стоял в Североморске на стапелях. Потом у меня пошли... Сейчас я могу показать это под наушниками. У меня пошло расти много волос из ушей. Это с возрастом всегда так, вы знаете, с возрастом человек прогрессирует.
Пока
а именно,
не знаю.
А именно, волосы из ушей можно сдавать на шерсть, подобно лайкам, конечно. И все еще мы сдаем какой-то авианосец, какой-то академик Горшков, то ли адмирал Горшков, то ли оба академики адмирал Горшков, понятно, о чем я говорю, да? Значит, мы непрерывно делаем какой-то авианосец, который, впрочем, никогда не будет сделан, насколько я понимаю, либо уже снова в ремонте, либо еще что-то такое. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Я да. По поводу Индии хотел...
Я по поводу Индии, да.
Значит, пока Индия и им подобные будут брать кредиты в долларах и в евро, дружительность с нами не будет.
Ну, сейчас в январе приезжает Обама к ним. В январе.
О чем речь? О чем речь? Пока МВФ им выдает кредиты в долларах и в евро, с нами они будут не дружить.
Тех же самых слонов. Выведут тех же самых слонов на улице, будут бряцать в бубны, будут извиваться похотливые танцовщицы, и все это будет то же самое, понятно, да? И мы скажем, ах! Хотя, по-настоящему конкурентно, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, атомная промышленность. Может быть, я ошибаюсь. Но атомная промышленность наша там, в регионе, во-первых, нужна. Она нужна. Ну, объективно. Такое количество людей нужно обеспечить энергией.
Ну, я так понимаю, это была главная тема, в общем-то, переговоров.
Я считаю, что это и самая перспективная тема. И с Китаем такая масса людей. Ну, хотя у Китая, конечно, есть колоссальные запасы гидроэнергии. Но, значит, у них есть Восточный Тибет и Центральный Тибет. И там есть реки колоссальные. Все. Есть, да. Но, значит, я должен сказать, что мы не это самое... Мы не должны обольщаться. С атомной энергией, да, мы дружим даже с Бирмой. Мы дружим даже с Бирмой, которая, насколько я понимаю, мы дружим там с диктаторами, с хунтой военной, с военными душителями свобод на почве нахождения этого самого, как это называется? Как это называется? Ну, напомни мне. Урановая руда, господи! Я все время думаю, когда думаю о Бирме, я все время думаю про жадеиты. Про жадеиты я всегда думаю, потому что оттуда же жадеиты. Мьяндье Юй.
Ага.
Бирманский белый камень. Мьяндье Юй, нет, это бирманский камень. Камень, бирманский камень, он зеленый. Понимаешь? Хорошо. Ладно, ребят, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Да, поехали. В движении. Я должен обозревать движение. Вот я так и поступлю, если позволите. Сейчас, сейчас доллар будет, не волнуйтесь, все будет хорошо с долларом. Так, значит, у меня здесь 5 баллов. У меня огромные проблемы, я вижу, начиная от Рублевки, наверное, нет, но все-таки даже почти от Новой Риги, вниз по внешнему МКАДу до Минки. Потом перед Киевкой большие проблемы на внутреннем МКАДе. Потом перед Реутовым на внешнем. Вот это про МКАД я рассказал вам, да? Теперь смотрите про город. В городе Дмитровка вовсе никакая, и плохо на Ленинградке перед Соколом. Правильно? Поехали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске. Реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной улицы начнется в 2015 году. Volkswagen покажет в Детройте предвестник семиместного кроссовера. Японская компания Suzuki прекратит выпуск седана Кизаши и внедорожника Grand Vitara. Далее подробнее. В 2015 году начнется реконструкция развязки на пересечении 41-го километра Московской кольцевой автодороги и Профсоюзной улицы, сообщает пресс-служба Департамента строительства. Проект стоимостью более 10,5 миллиардов предусматривает строительство подземного автодорожного тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе, строительство левоповоротной эстакады для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, строительство двух эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу, реконструкцию МКАД от 42 до 39 километра со строительством боковых проездов протяженностью 4 километра и реконструкцию Калужского шоссе протяженностью 840 метров с организацией движения по 4 полосам в каждом направлении. Кроме того, подрядчику предстоит построить 2 сооружения для очистки сточных вод, подстанцию для распределения электроэнергии и реконструировать пост ДПС. Подрядчик станет известен 25 декабря. Завершить работы планируется в 2016 году. Напомню, столичные власти подготовят проект реконструкции Московской кольцевой автодороги к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу. Компания Volkswagen представит на автосалоне в Детройте в январе 2015 года новый концептуальный кроссовер. Прототип станет предвестником нового семиместного вседорожника. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство Reuters. Никакой дополнительной информации о прототипе собеседник агентства не привел. Он отметил лишь то, что производство серийной версии прототипа начнется в 2016-17 годах. Выпуск семиместной модели наладят на предприятии Volkswagen в штате Теннесси. В январе нынешнего года появление семиместного кроссовера в линейке Volkswagen подтвердил глава концерна Мартин Вантеркорн. Официально зеленый свет модели дали нынешним летом. Дизайн новинки будет выполнен в стилистике прототипа Cross Blue, который дебютировал в Детройте годом ранее. Концепт-кар Cross Blue построили на модульной платформе MQB. Прототип укомплектован гибридной силовой установкой, в состав которой вошли 190-сильный турбодизель, 2 электродвигателя мощностью 54 и 114 лошадиных сил, а также роботизированная коробка передач DSG с 2 сцеплениями. Компания Suzuki прекращает производство 2 моделей. Об этом на условиях анонимности изданию Just Auto рассказал сотрудник компании. О грядущем прекращении выпуска Suzuki Grand Vitara стало известно в сентябре этого года. На смену ему придет компактный кроссовер Vitara, который доберется до России уже в следующем году. Седан Кизаши японцы и вовсе хотят забыть как страшный сон. Еще в 2013 году глава австралийского подразделения Suzuki признался журналистам в том, что Кизаши был ошибкой. Цитата. «Для меня это головная боль. Кизаши получился очень невезучим автомобилем. Теперь-то очевидно, что нам не следовало выводить эту модель на рынок в 2009 году», рассказывал тогда управляющий директор Suzuki в Австралии Масааки Ката. Преемником Suzuki Kizashi станет новый седан C-класса. Ожидается, что модель также будет доступна и российским покупателям, начиная с 2015 года. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов, 7 минут, пятница, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте. Новости.
Доброе утро.
Новости наши посмотрели с Юрзиновым. Оказывается, в Википедии он Юрзинов. Так что уж мне мозги не крутите. Ладно. Смотрите, у нас новости невероятно тщательные. Ну вот. Возвращаясь к доллару, люди, к доллару. Ну где же? Ну когда же? Ну давайте. Секундочку. Я иду. 56-63 было некоторое время назад. Сейчас я смотрю, что произошло. Быстренько. Раз, два, три. Загружайся, паскудина. В хорошем смысле, я же не ругаюсь. 56-94. 56-94. Нож. 57 он еще не касался, братцы. Не касался. Нет. 56-94. Потому что иногда бывает отскок. Нет, уверенно пилит вверх. Доллар идет вверх. И очень уверенно надо сказать, что сегодня это движение сопровождается уверенным движением вверх доллара, которое мы наблюдали в понедельник. Сегодня пятница. Большое движение пятницы всегда бывает очень значительным. К евро, мы видели его в понедельник примерно в это время, доллар на 1.2383, вы помните, я говорил 1.2383?
Да.
Так вот же, сейчас 1.2386, потому что он сдал и серьезно сдал в середине недели, сейчас в конце недели началось большое движение, оно восходящее, доллар растет против евро. Таким образом, сегодня глаз кладем на доллар-рубль, и мы видим сейчас 56.97, еще. Интересно, 57 пробьет или нет? Ну, пробьет, я думаю.
Конечно, пробьет.
Пробьет. Но в первые же секунды ЦБ бросил 11 миллиардов долларов на то, чтобы удержать рубль. Центробанк... Сейчас Интерфакс писал, только что, в новостях это было. В первые же секунды торгов Центробанк бросил 11 миллиардов. Правильно я вспоминаю? Правильно? Поправьте меня, найдите.
Я сейчас найду.
Сейчас, Интерфакс. В первые же секунды 11 миллиардов, да? Я машу людям, которым наплевать, естественно, в Ньюзруме. 11 с чем?
18 сотых.
Да, значит, более 11 миллиардов долларов из наших, не представляющихся слишком большими запасов, ЦБ бросил на то, чтобы удержать рубль от кошмарного катастрофического падения, и так 50, и не удержал. 11 миллиардов проглочены, как пылинка. И мы сейчас видим 56.97. 56.97. Доллар хочет расти. Мальчик хочет в Тамбов. Ну скажите же, господи, что же он таится все время? Это Сергей Рыбка. Сейчас мы включим ему микрофон. Да, прошу вас. Да, давайте я там...
Вот в чем.
Давайте.
Они сообщают об этих своих интервенциях, об этих забросах.
Давайте.
Постфактум. Это 10 числа было брошено. Это не сегодняшние 11 миллиардов.
Это вчерашние 11 миллиардов?
Позавчерашние даже.
Даже позавчерашние?
Да.
Я понимаю, спасибо.
Они через двое суток сообщают.
Ну, знаете, если в день жечь по 11 миллиардов, то сколько осталось дней на 400, на 400 будет... миллиардов?
Ну да, долго так не прокатишь.
Понимаете? Долго так не прокатишь, да. Спасибо, это был Сергей Рыбка, который сейчас готовится к своей программе в Ньюзруме и услышал нас по радио. Да, и он подошел и сказал, слушай, значит, если по 11 ярдов кидать, то мы имеем 40 дней. Через 40 дней мы имеем, собственно, вот прозаическую ситуацию, которая многократно описана в бедовых русских анекдотах. нехорошо смекнул рядовой Иванов, помнишь? Не помнишь?
Нет, не помню. Расскажите.
Ну, рядовой Иванов лежит на Энской высоте. На него ползет группа немецких танков. У рядового Иванова одна граната. Нехорошо, смекнул рядовой Иванов. Не подвела рядового, не подвела солдата, солдатская смекалка. Не подвела, не подвела. Вот.
Да, так получается, что интервенции не работают больше.
Нет, они работают. Они работают. Вот то, что мы. Нет, говорят, то, что мы сейчас имеем, это и есть интервенции. Это и есть интервенции. Если бы не эти интервенции, мы бы улетели вовсе в никуда. Ага. 57 касался и даже пробивал на мгновение, но отскочил. Только что было 57 и отскочил назад на 56.97. Алло, здравствуйте, вы разбираетесь в этом самом окаянном Форексе. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А, нет, он, видно, позвонил, но не имея надежды дозвониться, положил куда-то там телефон, да, в другое место. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Алло, доброе утро.
Вы разбираетесь в этом самом окаянном Форексе?
Да, уточните, насколько я слышал из других средств массовой информации, на валюту интервенция была на 11 миллиардов рублей.
Нет-нет, мы видим доллары.
Рублей.
Мы, рублей?
Да.
На 11 миллиардов рублей. А, тогда нам полегчало. Спасибо вам огромное. Давай прочитаем точно.
Секунду.
Валюту на 11,18... Ну, вы-то читали. Чего же мы тогда меня не поправили, Даша? Позвольте мне сделать вам замечание. Да. Позвольте мне сделать вам замечание. Спасибо. Значит, смотрите. Сейчас я вижу его. Он отскакивает от 57 на 56,86. Люди, кто Форексом занимается? 7373948. Кто Форексом? Я понимаю, у вас там горячие минуты, у вас там горячие секундочки. Вы сейчас зарабатываете себе на пенсию где-нибудь на южном берегу Франции. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Сейчас очень любопытно посмотреть динамику аналогичных стран, которые занимаются экспортом углеводорода. Мы ничего подобного там не видим.
Не видим. Например, в Казахстане тенге не падает, мы знаем. Но...
Казахстан девальвировал давно валюту.
Ну, подожди, такой
динамики нету. Да.
Ну, а что вы хотите? Предательство элит. Предательство элит. Наши элиты предательство.
Стопроцентное.
Ну, конечно. Абсолютно. Это предательство элит, товарищи дорогие. Это предательство элит. Мы взрастили элиты, у которых их будущее лежит в Лондоне. Оно у них в будущем там. Они живут в Лондоне. Соответственно, мы имеем дело с предательством элит. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы разбираетесь в Форексе. Давайте Форекс.
Я работаю на фондовом рынке, но постоянно общаюсь с брокерами, кто работает на рынке валютном.
Да.
И очень смешно, как бы все профессионалы последние два месяца говорят только одно.
Да.
Не надо покупать доллары, продавайте они подешевее. Не надо.
Может
быть. То есть на самом деле, я считаю, что полная растерянность, никто ничего не понимает.
Ну, вы говорите все. Вот когда вы говорите все, можно? То есть это консенсусное мнение всех, что рубль перепроданный, но что надо сейчас именно покупать рубль, да?
Абсолютно. Они говорят, мы ничего не понимаем, что происходит, и просто отказываемся что-либо прогнозировать.
Спасибо. Еще. 7373948, если вы занимаетесь Форексом. Если вы занимаетесь Форексом, если вы занимаетесь биржей. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, а по поводу доллара, да, вот почему-то в Азербайджане вот то же самое, да, вот сколько 10 лет назад была такой же, и сейчас то же самое.
Тоже.
78 манатов за 100 долларов.
Кстати, а в Казахстане нет? Вот в Казахстане нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Человек с диковинными какими-то префиксами, очевидно, откуда-то издалека, из-за рубежа, но он обвалился. Алло, здравствуйте, прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы занимаетесь Форексом.
Я хочу просто вспомнить объяснение специалистов с прошлых лет.
Давайте.
Всегда отмечали бонусы сотрудников банка, ну и всех, кто занимается, и поэтому предновогоднее такое ралли. И всегда говорили, что влияет спрос на нефть, но... В перспективе летом-то спрос на нефть еще снизится, поэтому, наверное, хорошего ждать не стоит.
Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Добро шос.
Алло, здравствуйте.
Вы занимаетесь Форексом?
Нет, но мне кажется, что скорее надо сделать как-то.
Давайте так. Ну, давайте так. Ну, хотя бы на бирже торгуйте, а потому что нет. Но мне кажется. Если вот кажется, нам почти всем что-то кажется. Мне нужны специалисты. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Ой, Сергей, я не...
Да, спасибо. Это хорошая идея. Позвонить, не будучи специалистом. Алло, здравствуйте, да. 7373948. 7373948. Мне нужны специалисты по Форексу, которые смогут прогнозировать, что произойдет. Секунду, я за это время, пока вы звоните. Я вижу, у меня линия забита, между прочим, но... Секунду. 7373948. Так, вот, Ло, здравствуйте, слушаю вас. Я выбираю звонки, которые реже приходили в эфир. Я думаю, может, это какие-то новые специалисты. Вы специалист по Форексу.
Я торгую на Форексе.
Да, прошу вас. Выскажитесь, пожалуйста. Что вы, чего вы ждете?
Я ни о чем не думаю.
Да, вот. Это правильно.
Вчера, как вы выражаетесь, попал тестикулы в кулак.
В кулак?
Да, купил.
Что, вот. Что вы купили вчера? Что вы купили вчера? Доллар.
Я купил доллар.
Доллар.
Вот. Потом у меня вышибло его по стопу. Я его передвинул без убыток сразу.
Ага.
Вот. А потом он опять вверх ушел. Я опять собрал тестикулы в кулак.
Опять?
И купил еще раз.
Смотрите, вы не, смотрите, там хрупкость. Хрупкость. Вот. Скажите, ну вот. Хорошо, а что вы предвкушаете?
Ни о чем я не думаю, ничего я не жду.
Но вы работаете, у вас горизонт день или месяц. Какой у вас горизонт?
В данных конкретно обычно неделю-две.
Неделя.
Вот.
Неделя.
Но сейчас никакого горизонта нет.
Вы будете закрываться сегодня?
Нет, я не знаю, как я буду закрываться.
56.77 я вижу сейчас. 56.77.
Ну, чуть-чуть откатилось. Потому что, ну, это действительно не поддается рациональным никаким объяснениям,
да,
то, что происходит.
Странно.
И я вам скажу честно, да. Вот я зарабатываю на рынке с переменным успехом,
да.
Где-то с 2009 года.
Ого.
Лучше не думать вообще о рациональной стороне того, что происходит, если для тебя это...
Ну, хорошо, а как вы, на что вы ориентируетесь? На Фибоначчи, на что вы ориентируетесь?
Боже упаси.
Нет, никакого технического анализа, никакого технического анализа.
Вы знаете, чем матерее человек, который рискует на рынке, тем меньше у него индикаторов на графике.
Это правда.
Там пара линий,
и все. Это правда. Но у него есть, вот когда я сидел с настоящими торговцами, которые от банка торговали.
Я не настоящий, я не от банка.
Ну, вы для себя, понимаете.
Я для себя.
Я понимаю. Но вы не проигрываетесь колоссально, как-то совсем кошмарно.
Ну, нет. Сначала было.
Было. Ну, как
случилось? Да, конечно, проиграл.
Кошмарно, это как что?
Ну, сейчас прикину.
Ну, примерно.
Процентов 35%.
А, 35. О, это что? Я-то проиграл в 96-м году 200 тысяч долларов, так что...
Ну, вот это и был примерно столько.
А, ну так в 96-м году я проиграл, понимаете?
Нет. Что такое, ну,
было?
Да,
что такое было? 200 тысяч. Что такое было 200 тысяч долларов?
Согласен, да.
6 квартир. 6 квартир. 6 квартир, да, абсолютно. Алло, здравствуйте, да. Я проиграл 6 квартир. Ну, с тех пор числюсь специалистом по Форексу, не будучи таковым. То есть у меня нет истории выигрыша, у меня только история проигрышей, товарищи дорогие.
Это тоже опыт.
А? Ну, это опыт, да. Забитого двух небитых дают. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы занимаетесь Форексом. Где нам ждать горизонт? Куда мы стремимся? Что будет?
Сергей, вы знаете, сейчас очень сложно предположить, где будет горизонт.
Да.
Да, дело в том, что сейчас можно заниматься только скальпингом.
Да.
Потому что никакие другие там долгосрочные, среднесрочные стратегии не работают.
То есть по пипсам работаем в течение часа-двух?
Да, в течение дня, час-два, да, это максимум. Если какая-то тенденция есть, хотя бы маленькая.
Да.
В течение там двух часов. Можно попробовать.
Ну, давайте, давайте два фактора с вами взвесим, тем не менее. Возьмем фактор фундаментал, да, вот русская экономика.
Да.
Русская экономика. И второй возьмем фактор, значит, психоз и палец вниз, который все держат, глядя на нас. Вот по психозу идти нам на 60, правильно, дальше, наверное, не пойдем. А по фундаменталу, ну, с моей точки зрения, и 45 было бы нормально.
Да, 45 было бы нормально по фундаменталу, но дело в том, что вот я в своей торговле ориентируюсь всегда больше на анализ ВСА, то есть volume spread анализ,
да.
Который показывает именно то, какое на сегодняшний день настроение на рынке, именно по объемам.
Да.
И исходя из этого, можно прогнозировать. Еще есть там пару индикаторов, которые указывают на соотношение покупателей, то есть медведей и быков. И тогда...
Да.
Вот эти краткосрочные движения, их можно прогнозировать буквально в течение часа, там он выскочит там пипсов на 30, все. Если нормальный объем по паре у тебя,
да.
Берется неплохая прибыль достаточно.
Да.
Но сидеть, прогнозировать там на день вперед, в данный момент просто без перспективы.
Вообще с рублем играть мне страшно. Вот я серьезно, да. Если бы я играл, я бы играл с евро.
Я на рубле вообще не работаю, честно
вам
скажу.
Я
работаю только по другим валютам. С рублем сейчас очень опасно.
Опасно, абсолютно. Спасибо большое, спасибо. Рубль непредсказуем, его как бы похоронили, понимаешь? Он непредсказуем абсолютно. мы не понимаем, ну, как бы, вот я не могу сказать про рубль ничего. Потому что есть фундаментал, ну, то, что стоит за рублем. За ним стоит что-то, нефть, девки, лес, что еще есть. Чем богата еще русская земля? Вот это все есть в рубле.
Да, пушнина, хорошо, деготь. А если человек не играет на бирже, а просто копит, например?
Ну, что он копит? Зачем ему копить? Ну, что, я не понимаю, живем одного, прекращайте копить. Да вы же едете во вторник в Вьетнам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы занимаетесь Форексом?
Да, я занимаюсь биржей и Форексом.
Поясните нам, пожалуйста, все-таки, чего же нам ждать? Чего же нам ждать?
Ну, все очень просто. Вот есть нефть, бюджет у нас 3600 рублях за баррель.
Все делим и все?
Да, и все очень просто. Нефть валят и будут валить.
Ну, подождите, можно я открою нефть, я открою Bloomberg, сейчас, секундочку, у меня. Я вижу его по 63.35, бренд. 63.35
да,
я вижу.
Да,
да. Давайте,
я... WTI ниже 60 уже.
А?
То есть мы WTI, ну...
Ну, WTI это на нас, давайте все-таки возьмем бренд, да? 60...
Ну, они 60... связаны, спред между ними упал.
Ну, да.
Между брендом и WTI, она продолжает падать.
Да.
Год, полтора года назад она была 20, сейчас 3.
Да.
И вообще исторический бренд всегда был дешевле, чем WTI, к этому идет.
Ну да, но я-то вот сейчас насчитал... Я сейчас насчитал рублю 57, получается. Ну правильно, так и есть. Ну так и есть.
Ну, я думаю, будет дальше. Вышли запасы. Запасы в Штатах огромные.
Да.
Несмотря на то, что холодно. Мы проспали сланец. Мы как наши...
Проспали. Я знаю, нет. Генерал, вы знаете как? А можно я вам напомню?
Выходите,
как...
выходите на телевизор, привет большой Делягину и компании.
Слушайте, подождите. А как вас зовут еще раз, скажите?
Михаил,
я вам хочу сказать, что мы не просто проспали сланец, а мы ликуя проспали сланец. Мы же ликовали, вы помните, все чины из «Газпрома», что заявляли? Они хохотали, я боялся, что как бы у них пупок не вывалился от смеха. Когда...
Они трубу хотели строить в Штаты, вот что самое забавное. Еще буквально там лет 5-7 назад были разговоры. Давайте еще в Штаты трубу построим.
Это
когда еще газ только начинался, извините.
Еще сжиженный газ мы собирались в Мурманске построить, помните? С 2003 года, когда мы поддержали их с войной в Ираке, собирались через Мурманск качать им газ сжиженный. Да.
Ну вот, примерно то же сейчас происходит.
Это говорит о нашем колоссальном даре предвидения. Это говорит о нашем колоссальном, невероятном даре предвидения. То есть мы настолько... Мы прозреваем горизонты. Наш взгляд неумолим, как глаз Саурона. Он прозревает горизонты. Мы видим все. Будущее. Я скажу, в 2003 году... Ликуя, я слышал о том, я выпил, тогда у меня не было шампанского, но тогда у меня был превосходный Таламор Дзю, я пил ирландское. Угу. Как много ирландского было выпито мною, в восхищении, потому что я ждал, что в Мурманске будет построен газосжижающий завод, и мы будем оттуда, и все это, и пойдет, и всюду по миру, мы будем через Мурманск. Это первое было. Потом... Может быть, ближе к середине 2000-х мы думали, как нам через Аляску каким-то образом качать и, наконец, пропитать всю Америку нашим газом и нефтью и прочее. Когда появился сланцевый газ, я с восторгом вспоминаю эти моменты. Боже мой, ну я уже тогда перешел на более легкие вина. Как много шампанского было опрокинуто. Потому что я слышал наших больших дяденек, которые ворочают бюджетами, которые мне вообще не снились и в помине никогда в жизни. Миллиарды, сотни миллиардов. Значит, эти дяденьки говорили нам, что... Нет, ну я пропустил пассаж, когда мы были великой энергетической державой, но несколько ранее мы были великой энергетической державой. А потом мы сделались насмешниками, и мы смеялись над сланцевым газом.
Вот и досмеялись.
Мы смеялись так... Что пупок вывалился.
Вот он и вывалился.
Вывалился пупок. Потому что, ну, очень было смешно. Что сланцевый газ — это так смешно. 7-3-7-3. Нет, ну все, давайте все. Ты, у тебя есть на 5 минут обзор печати? Давай, медленно читай, голубушка, давай. Но я тебе буду мешать, поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Слушай, подожди, мне пишут, что Кириенко с Путиным, а Кириенко же мастер художественного дефолта.
Да.
Он же был премьер-министром в момент дефолта 98-го года. Поэтому он наверняка ходит, малютка Кириенко, он ходит... Знаешь, что он еще саентологом был в Горьком?
Ого, да ладно.
Мать, он был саентологом, больше того, он работал в коммерческом учреждении, всех сотрудников которого обязали пройти саентологические курсы.
Обалдеть.
Да, Малютка Кириенко.
Пора нам пройти тоже.
Малютка Кириенко
курсы.
Был саентологом, а впоследствии он был премьер-министром, и он ассоциируется с словом дефолт. Поэтому наверняка выходит за Путина и шепчет ему, шепчет. Дефолт, 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 дефолт. Месье президент, дефолт, дефолт. Да, ну да, продолжай.
Собянин зато нас успокоил и опроверг информацию о скором введении платного въезда в город. Говорит, что сообщение о платном въезде — это газетная утка. Цитирую по Автодни.ру. Собянин: считаю, что в нынешней непростой ситуации, когда падают расходы населения, по крайней мере, не так бурно растут, как в предыдущие годы, такие решения принимать чрезвычайно сложно и вредно. Он также добавил, что лично он считает такие меры преждевременными. Мэр столицы повторил слова главы департамента транспорта Максима Лексутова о том, что без обсуждения с москвичами подобные решения приниматься не будут. В ближайшие 3 года в Москве создадут новые пространства для пешеходов общей протяженностью 600 километров. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ближайших планах своего ведомства в рамках 4-го Московского урбанистического форума. За последние несколько лет в столице организовали 88 пешеходных зон, длина которых составила 100 километров. Наша задача, говорит он, в последующие 3 года создать в городе примерно 400 пешеходных пространств длиной более 600 километров. Напомним, в начале осени в городе была открыта самая крупная пешеходная зона протяженностью 6,5 километров. Пешеходам выделили территорию от площади Гагарина до площади Киевского вокзала. Движение автомобилей на большей части маршрута было запрещено. Еще одна пешеходная зона появилась в центре города на Покровке и Моросейке. Где учиться и лечиться? Это статья в «Аргументах и фактах». В правительство внесено предложение привлечь к управлению больницами, школами, детскими садами и домами престарелых частный бизнес. Все бесплатное образование, здравоохранение и уход будет сохранено, говорят разработчики. Но подробнее читайте уже непосредственно в статье. Поставщики продуктов больше не могут сдерживать цены. Они просят ритейлеров быстрее согласовывать подорожание товаров. Как стало известно «Коммерсанту», крупнейшие союзы обратились к ассоциации компаний розничной торговли на «Аккорд», объединяющей крупнейших ритейлеров, с просьбой сократить срок рассмотрения уведомления о росте закупочных цен с 45 дней до 7. Производители терпят убытки. Из-за стремительно обесценивающегося рубля им выгоднее платить торговым сетям штрафы за непоставку товаров, чем продавать их по старым ценам, пишет сегодня «Коммерсант». Засветились, эта статья в российской газете. С 1 июля следующего года вступят в силу поправки в правила дорожного движения, которые обяжут носить пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов светоотражающие элементы. Как сообщил начальник отдела пропаганды Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Максим Белугин, за 5 лет на дорогах произошло более 9000 ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток. Только за 10 месяцев этого года их произошло более 1000. У 95% из этих детей не было светоотражающих элементов. По словам главы Союза пешеходов Владимира Соколова, в последнее время наблюдается рост количества наездов на пешеходов именно на переходах. Это 18%. При этом 37% наездов и дают ту самую жуткую картину — гибель более чем 50% пешеходов, попавших под колеса. Отчасти, безусловно, в этом виновата безнаказанность превышения скорости на 20 км в час, но также и то, что людей на дороге просто не видно. В Европе существуют строгие стандарты, так называемые фликеры. Они должны обеспечить видимость на расстоянии 100 метров при ближнем свете фар и 300 метров при дальнем. Но в России таких стандартов пока, увы, нет. Поставщик реагентов поскользнулся на муравьиной кислоте. Басманный районный суд Москвы арестовал Рустама Гильфанова, председателя совета директоров и совладельца «Уральский завод противогололедных материалов», одного из крупнейших поставщиков реагентов для столицы. Подробнее об этом читайте в статье «Коммерсанте», а сейчас новости.
10:36, мы продолжаем с Дарьей Кнором и говорим о лекарственной независимости. Я нашел вещи, которые меня потрясли в интернете. Абсолютно, понимаешь? Мне прислали ссылку. И спасибо большое тем, кто мне присылает ссылки в Facebook. Я вас ненавижу. В том смысле, что когда мне присылают 200 ссылок на какую-то сущие пустяки, отвлекают мое внимание. Ну, пожалуйста, я никакой не набоб, я никакой не мандарин китайский, понимаешь меня? Но когда 200 ссылок, и среди них прячется жемчужина, и мне так досадно, что я нахожу ее 200-й. Это кошмар. Ребят, не пишите мне в Facebook всякую чушь. Ладно, договорились. А сразу гениальные вещи. Ежегодно в России, это мне говорил, между прочим, мой друг Володя Сапелко. Да-да-да, позвоним сейчас. Я его не предупреждал. Сейчас, может, он где-нибудь оперирует или еще что-нибудь. Сапел. Вот это. Телефон. Он мне говорил, что у нас в автобусах и в метро ездить запрещено теперь, как бы. Сам-то он на работу доезжает так, на метро. Запрещено, потому что тубик по-настоящему атакует. Реально. Сейчас, дозвонимся. Вот. Алло. Володь, есть минута. Здорово.
Да, здорово.
Привет. Слушай, я звоню тебе из эфира, ты в эфире. Со мной Дарья Кнорра. Скажи, пожалуйста, помнишь, ты мне про тубик рассказывал, что типа в автобусе опасно, в метро опасно, что это самое. Скажи, насколько опасно?
Ну, прививки надо делать вовремя.
Тогда что, туберкулезные? А что, есть туберкулезные прививки, что ли?
Ну, конечно. Ты посмотрите на руку, на левое плечо, предплечье.
Есть. Может, а сейчас у меня уже заросло, Володь, может мне купить мокроту туберкулезного больного и привиться самостоятельно? Расковырять?
Тогда пойдешь как самострел.
А слушай, подожди, расковырять руку иголкой и попросить туберкулезника плюнуть мне мокротой туда и размазать.
Тогда тебе отрежут руку, и тебе подавать больше будут без одной руки.
Да? Хорошо. Скажи, насколько это серьезно?
Ну, что серьезно?
Серьезно то, что у нас распространяется туберкулез. Это что, таджики привозят, это мы сами, это что?
Ну, этим надо заниматься долго и упорно, чем припрокаться.
Тебя эфир парализует, брат. Потом, когда я приеду к тебе на дачу, ты мне по-настоящему поправлюсь и расскажешь. Договорились? Он не хочет, его эфир парализует, потому что он при должности, он сидит, у него кафедра и так далее. Если он сейчас скажет что-нибудь лишнее, я думаю, упс. Ежегодно в России диагностируется более 100 тысяч новых случаев заболевания активным туберкулезом. Активной форме 100 тысяч новых, умирает 18 тысяч пациентов. Это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. 18 тысяч от тубика активного умирает. Ты слышала такие данные?
Нет, я даже не знаю ни одного человека, который болел туберкулезом.
13 человек на 100 тысяч населения, как в Уганде и Танзании. У нас от тубика Уганда, Танзания, Россия. В США, которые плохие, как вы знаете, которые должны погибнуть вот-вот от Йосемитского вулкана и от всего, и в конце концов от того, что их доллар ничего не стоит, в Америке заболеваний в 130 раз меньше, один человек на миллион. И продолжает уменьшаться. Каждый год в Америке продолжает уменьшаться. Весь сброд со всего мира едет в Америку из Африки, из Гаити. И тем не менее у них один на миллион, а у нас в 130 раз больше. Понятно? Значит, и при этом у нас отсутствуют противотуберкулезные российские лекарства. Их нет.
Вообще нет российских.
Нет, не существует. Да. Существуют российские, но из индийских компонентов. Существуют индийские, но из индийских компонентов. Угу. Существует огромное внешнеторговое лобби Индии. Которая здесь, с моей точки зрения, гражданской, вызывает у меня подозрение.
Почему?
Ну, потому что я не понимаю, как они вытеснили всех. Смотри, в 2013 году большинство, 65% противотуберкулезных препаратов, которые закупает государство, то есть правительство, наше правительство, там, где обзывают Россию, помните, как Мединский, вот это на русское правительство. Где Рашка, вот это, ну, помните?
Да.
Да, вот они покупают 65% противотуберкулезных препаратов индийского производства, и вытесняют, всячески закрывают всякое производство в России.
Слушайте, ну Индия славится своей медициной, почему вас вызывают подозрения?
Швейцария славится. Почему в Швейцарии не покупаете? Почему в Швейцарии не покупаете?
Дорого в Швейцарии.
Здесь поставил борьбу с Тубиком в тюрьмах, знаешь кто? Алик Гольдфарб, которого я лично знаю. Хочешь Алику Гольдфарбу позвонить?
Давайте.
У него ночь. У него ночь, он сидит в Америке. Алик Гольдфарб работал для Сороса в этой сфере. Вдруг у меня есть его телефон по какой-нибудь причине. Я не знаю, Алик Гольдфарб. Посмотрите, вот это один, ну, Америка. То есть надо 8-10, ну, понятно, 8-9-10. Это международный. Значит, он занимался Тубиком в тюрьмах для Сороса. Еще давно-давно. И они слушайте, поставили здесь рынок рекавс.
А может быть, это процент по тюрьмам? Может быть, они...
Нет. У нас противотуберкулезные вакцины, вот как делится, 20% идут в тюрьмы, а 80% в диспансеры, или диспансер, как правильно, я не знаю. 80% на землю идет сюда, а 20% в тюрьмы. Сейчас Олег такой обрадуется, что мы его разбудили. 3:00 ночи. Ну, неважно, или не разбудим. Сейчас это уйдет на автоответчик, вся эта погонь. Я знаю, это американские телефоны, они вечно защищены сотней каких-то там... Иди к черту. Не надо. Ладно, спит так спит, черт с ним. Слушай, при попустительстве чиновников контроль над рынком противотуберкулезных средств России захватили подставные фирмы-однодневки. Вообще, с Тубиком работают однодневки и правительство Российской Федерации.
Класс.
То есть в сущности мы имеем дело с эпидемией, сравнимой с эпидемией в Уганде. Мы имеем дело с африканским уровнем туберкулеза. И с тем, что правительство и его однодневки работают на... Я подозреваю их нечистоплотно. Русское правительство и фирмы-однодневки работают нечистоплотно. Вот мое подозрение. Скажите, кто разбирается в туберкулезе в России? 7373948. Расскажите мне об этом. Это правда или нет? Я что, не могу теперь в троллейбусе ехать? Я что, в трамвай не могу сесть? Я что, не могу в метро спуститься? Алло, здравствуйте. Да.
Это Максим, врач.
Да.
Работаю в районной больнице.
Да.
Значит, с туберкулезом такая ситуация, что он, помимо всего прочего, является ВИЧ-ассоциированным заболеванием.
Да.
И поскольку сейчас ВИЧ-инфицированных много, и многие находятся на стадии СПИДа, и у них, как вот сопутствующее заболевание, одно из самых частых – это туберкулез.
Кошмар.
Вот, а потом,
Но есть вещи, в которые я все равно попадаю. Я стою в очереди в кассу. Мне сзади мокроту отхаркивает какой-то дядька. Я дальше целую своего ребенка. Потом я стою, значит, и что я? Ну, вот я не понимаю. Вот где, как спастись?
Ну, на самом деле, туберкулез садится на человека со сниженным иммунитетом, то есть не каждый человек,
который
плюнул, ну, как вы говорите, туберкулезный.
У нас у всех больной сниженный.
Инфицируется. Вот. А дети, да, дети, они достаточно восприимчивы и вот, достаточно часто заражаются вот так вот от случайных каких-то контактов.
Да. Не надо ждать лекарства от Сороса, говорит Юрий. Это пятая колонна. Они Россеюшку нам развалят, говорит Юрий. Юрий, так мы-то не делаем полного цикла. У нас нет. Евгений, позвоните мне. Евгений говорит, он знает другие данные. Евгений, позвоните мне, пожалуйста. Я вас очень прошу. Значит, смотрите. Евгений сейчас нам позвонит. Можете на автобусе, если вы не предатель. А вы не предатель. В каком смысле, ребят? Из-за всего обхаркано. Если там... Как происходит заражение туберкулезом? Расскажите мне. Врач. Мне нужен врач. Вы врач. Как происходит заражение туберкулезом? Здравствуйте.
Добрый день. Дело не в туберкулезе. Вы очень хвалите Америку. Но в Америке ошибок врачей каждый год погибает 90 тысяч человек, умирает.
Да. Ну и что? Да.
Это официально.
Я вам больше скажу. Можно я вам доверю еще более страшную информацию? Все 320 миллионов американцев умрут. Это страшно? Это страшная цифра. Все 320 миллионов американцев умрут. Представляете? Забирайтесь под кровать немедленно. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей Вайс, Москва.
Давайте.
Ну, вы затронули подневную тему, которая была обозначена в Конгрессе Соединенных Штатов, и были выдержки по голосу Америки по поводу болезней, в том числе и краснухи в России, настоящей эпидемии туберкулеза в связи с закрытием многих диспансеров, в том числе и по СНГ,
да,
и миграции населения. То, что эта проблема была еще освещена американцами в отношении России еще 14 лет назад.
Да.
Вот, и поэтому я имел сейчас удовольствие, ну, в связи с автомобильным коллапсом, спуститься в метро. И вы знаете, такое
вот страшно,
состояние,
Вась,
что все подкашливают, Вась, в том числе страшно, независимо от возрастных категорий. И просто уже не, это не грипп, наверное.
Вась, мы знаем с вами, мы знаем с нами, как беречься от сифилиса. Мы знаем с вами, как беречься от твердого шанкра.
Да, я хочу сказать,
вытесняя его мягким шанкром.
Да, носите марлю на лице и...
Нет. А вы слышали о ножке? А вы слышали о ножке?
Путем можно заразиться.
Вы слышали о ножку, которая рассказывала, как в Азии применяют марлю? Марля на самом деле не защищает вас от вдыхаемого воздуха. Марля, когда вы больны, вы надеваете марлю, чтобы на других не чихать.
Я хочу просто сказать, что у туберкулеза, как и любой инфекции, есть определенные стадии. И человек уже от средней стадии, он не будет шастать просто по транспорту, он в любом случае будет наблюдаться у врача ввиду плохого состояния здоровья. А такие вот единичные случаи, легкое какое-то воздействие на организм уже будет ощутимо, и в любом случае, если действительно понижен, можно заразиться.
Я начинаю бояться людей. У меня начинается...
Еще хочу сказать...
А как будет страх людей? Скажите, пожалуйста, а страх людей, это же будет гомофобия, правда же, в известном смысле? Ну, мы
и
боимся.
Еще я хочу сказать, людей, что все болезни от нервов и от страха, потому что иммунитет еще больше снижается.
Спасибо. Вайс обнадежил. Ребят, значит, мы с вами, в принципе, уже пожили, можно умирать. Ты тоже так, нет?
Не.
Ты еще, почему?
Я
еще
поживу.
Что тебе осталось сделать в жизни? Докторскую записать, что ли?
Да, мне еще...
Все, ты уже пожила, пусть дети живут.
Так, до скольки лет можно жить сразу?
Я думаю, в 40 уже хватит. В 40 хватит, надо освобождать помойку.
У меня еще есть немножко времени.
Надо освобождать ареал, мы должны... Презервативы подорожали, говорит, 54-й, не убережешься от сифилиса. Не, мы знаем по-другому. Бронцалов закрыл все фармакологические заводы РФ, гонит спирт, заказывает производство под маркой, сделанной в РФ. Я не хочу обвинять Бронцалова голословно, Ира, тут нужны документы, но вот Ира обвиняет. Она считает, что он в Индии и в Китае, наша фармацевтическая промышленность, если позволите, без фамилии, ладно, наша фармацевтическая промышленность заказывает под сделанной в РФ в Индии и в Китае. И часто это сделано в Индии и в Китае, даже когда написано, что в России. Послушайте меня, по ключевым заболеваниям мы должны иметь здесь полный цикл, который контролирует государство. Пока, насколько я понимаю, государство в лице правительства контролирует чертовы офшорки и фирмы-однодневки, которые перекачивают баблос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис Самара.
Да, здравствуйте, Денис, скажите.
Ну, у нас в больнице, да, процентов на 20 кох является у больных.
Кох.
Вы знаете, почему я думаю, это происходит? Да. На самом деле туберкулез везде присутствует. Вопрос, что люди стали как бы хуже, иммунитет падает, очень не падает иммунитет.
А здесь, может быть, сало вернулось, может быть, сало есть? Нет, сало есть. Есть сало, что делать? Сало есть.
Ну, не сало, фрукты.
Собачье.
В то же время, вы знаете, по статистике, да, как ни удивительно, вегетарианцев заболевает больше.
Больше? Ну, я говорю, сало, да, есть собачье сало. Собачье сало начинаем есть.
Ну, так вот есть. Все-таки нужно здоровое питание, здоровый образ жизни. Почему уголовников очень много заболевает? Плохое питание. А вот туберкулез есть в каждом подъезде. Вы рукой трогаете за ручку это, и что-то,
Денис,
там появляется.
Позвольте мне сообщить вам, вы, должно быть, не знаете об этой истории, но мы свидетельствовали, мои корреспонденты свидетельствовали на телевидении, что в зоне мокроту продают. Ее продают в чашке.
Конечно, это на больничку. Да. Почему не знаю, на больничку попасть?
Я думал, что вы не знаете. Дело в том, что в зоне мокроту продают, да, за деньги. Ты можешь купить мокроту, чтобы попасть на больничку.
Ну,
потому что в зоне бывает невыносимо, тяжко. Бывает, что не сложились отношения, и надо быстро линять, пока не убили. И, значит, ты вот покупаешь мокроту, и ее глотаешь, втираешь там, и, значит, в ранки, и это самое. И попадаешь на больничку, и там на больничке, ну, как бы какие-то есть изменения в твоей судьбе, ну, может быть, счастливые.
Да, так я так и не поняла, есть прививка от туберкулеза? Вот нам слушатели пишут, что то, что на плече, это от оспы. От тубика-то есть что-нибудь?
Не существует сегодня полного цикла в России. Чтобы было понятно. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста.
Вообще теоретически.
Не существует полного цикла производства лекарств от туберкулеза в России. Их не существует. Понятно? Правительство Российской Федерации управилось таким образом, что не существует полного цикла производства в России. Существует, но из индийских компонентов, либо чисто индийское. Понятно, да? То есть Индия... Индия.
И мы достоверно знаем, что это плохие вакцины.
Мы достоверно знаем, что у России не существует полного цикла. Скажите, он должен быть или нет? У России должен быть полный цикл изготовления лекарств от туберкулеза. Вот весь мой вопрос простой. Мы должны, правительство должно управиться таким образом, а пока оно управилось ровно наоборот, чтобы в России был полный цикл лекарств, например, от туберкулеза и от других опасных заболеваний. Да. 134-21-35. Это вопрос национальной безопасности. 134-21-35. Нет, 134-21-35. 36. Сегодняшнее наше правительство устроило дела таким образом, что закупки окружены однодневками.
Угу.
Есть названия, не хочу их читать. Чушь. 16% противотуберкулезных препаратов поставили. ООО Advanced Trading, Virent International, Coral Med и так далее, и так далее. Треть многомиллионного рынка зарегистрированы по адресам массовой регистрации в квартирах. Треть рынка продается через квартиры, понятно? Правительство устроило дела таким образом. Правительство Российской Федерации, наше правительство. Когда мы говорим правительство, мы думаем, что они правят. Правда же? Мы думаем, что они правят. Правда же? Они управились. Они управились. Треть рынка идет через квартиры. Да, нам нужен полный цикл. Да, нам нужно правительство, которое способно проконтролировать эту ситуацию. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не надо нам ничего. Этого не надо 6%. Не надо 6%. Удовлетворительной нынешнюю ситуацию считают 6% нашей замечательной аудитории. Евгений, который обещал позвонить, все не звонит. Евгений, где же вы? Вы потерялись, а? Евгений? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Олег, врач, далее. Москва.
Да, прошу вас.
По поводу туберкулеза. Ну, полный цикл, конечно, он должен быть. И он был при Советском Союзе, это
был.
Первое.
Был.
Заболевание туберкулезом передается в основном воздушно-капельным путем. И большое скопление населения, особенно в общественном транспорте, этому только способствует.
Конечно, мы набиваемся, как селедки. Мы набиваемся, как селедки, дышим друг на друга. Вот и все.
Конечно. Ну и плюс по поводу масок хочу сказать. В принципе, маска на час-полтора здорового человека может защитить. Вот
такой здоровый. Надо ли их пропитывать? Олег, надо ли их пропитывать?
Ну, и еще одно. У нас все-таки есть природно-очаговая невосприимчивость. То есть очаги гона в нашем регионе существуют практически у всех.
Очаги
гона. То есть прививки, конечно, делать надо, никто их не отменяет. Но в основном вакцинация нужна либо новорожденным, либо лицам, приезжающим из регионов, ну, например, Северный Кавказ, где нет бациллы Коха в свободном.
А, вы хотите сказать, что Москва такое место, где бацилла Коха присутствует постоянно?
Она постоянно присутствует,
да, ввиду этого,
очаги гона в легких есть. То есть
ввиду
это
этого,
природная вакцинация.
Ввиду этого мы с вами, там, достигнув, например, определенного возраста, я не знаю, 30 лет, мы уже много раз были инфицированы и как-то научились с этим справляться.
Мы постоянно сталкиваемся
постоянно
с этой бациллой, а иммунитет у нас...
Я думаю, почему у меня такое бледное лицо бывает? Может быть, это... Теперь я понимаю, это палочка Коха.
А вперед.
Вы думаете, да, мне кажется, палочка Коха. Я сегодня проснулся ни свет ни заря в 3:30, безусловно, под воздействием палочки Коха. Я потом думал еще поспать, и можно было поспать. И можно было поспать целых 2 часа, но не удалось. Сидел, читал. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Вот был такой случай.
Давайте.
В мае месяце ребенок упал, получил травму головы.
Да.
Приехали в травмпункт, это самое, ну, врачи все приняли, обработали.
Да.
И вот только в октябре месяце вывесили объявление, что ребенок контактировал с больным врачом.
Да.
Туберкулезом.
О,
и
боже.
Вот с октября месяца до сих пор по фтизиатрам бегаем.
Скажите, а вот, то есть уже инфицировали ребенка?
Да.
Обалдеть.
Врач травмпункта.
Ребят, не ходите в эти места. А кто... Черт, я его выключил. Надо было спросить, каково было лицо. Я имею в виду антропологически, кто этот был врач. Алло, здравствуйте. Потому что очень много приезжих из разных
стран. Алло, добрый день. Я хотела бы сказать, что довольно странно. Каждый год мы увеличиваем объем вакцинации новорожденных детей, а темпы снижения туберкулезных заболеваний... У нас, значит, ну, даже возрастают, точнее, не снижаются у нас темпы увеличения.
Да, да.
И я хотела бы сказать, что, к сожалению, вот эта прививка БЦЖ в роддомах, она подвергает опасности тимус ребенка, который отвечает за иммунитет.
Это же там рядом гипоталамус, я начинаю тревожиться. Прошу вас.
Тимус.
Тимус рядом с гипоталамусом.
Дело в том, что эти Дело в том, что эти бациллы начинают, ну, происходит такое, что они циркулируют постоянно в организме ребенка, тем самым ослабляя иммунитет. И вот эти бациллы, они постоянно присутствуют в организме ребенка, ну, подвергая каким-то заболеваниям.
Скажите, я подхожу к школе и вижу группу курящих девятиклассников, десятиклассников, у них лица имбецилов. Абсолютно, это связано с тимусом, мне кажется, вот я сейчас.
Ну, вакцина ослабляет иммунитет, я хотел.
Спасибо вам огромное. Вилочковая железа, мозолистое тело, оно у них не намозолено пока. Значит, тимус и гипоталамус, я уже не говорю про гипофиз, понимаешь, о чем я говорю? Значит, и видно, что у этих людей лица ублюдков, я имею в виду школьников, лица ублюдков. Они, соответственно, выражаются, они сквернословят, как если бы они были Капковым или Мединским. Да. То есть это эти ублюдки сквернословят, как Мединский и Капков. Эти ублюдки имеют угрюмые лица, низкие лбы, и это все из-за тимуса, гипоталамуса, гипофиза и мозолистого тела.
Да, вот
я в ужасе. Хочется их отдать куда-то, вы не поверите, на переплавку. Вот куда-то вот засунуть их, чтобы они... Какая мерзость. Хорошо, я останавливаю это голосование. Россия должна иметь правительство, которое управилось бы таким образом, чтобы в России был полный цикл туберкулезного лечения, например, и других важных заболеваний. И не только туберкулезного.
Да.
Сейчас его не существует. Основная часть, заметная часть рынка, до трети рынка, продается вообще через липовые конторы, зарегистрированные в квартирах. Правительство Российской Федерации покупает... Иностранные, индийские и всевозможные другие лекарства. Прекращен полный цикл лекарств против туберкулеза в стране. И поставками заняты фирмы, зарегистрированные в квартирах. Я считаю, что это преступно. Я считаю, что вопрос, преступно ли это, следовало было бы задать, кстати говоря, премьеру Медведеву. Но никто не спросил, как вы знаете, недавно он общался с прессой. Недавно он общался с прессой. Да, нам нужен полный цикл. 95%. 5% обойдемся как-нибудь. 5% считают, что излишне. 5% наших слушателей считают, что тревога излишня. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Ненавижу. Я говорю про тубик и про то, что вытворяет правительство. Ненавижу. Ну просто, понимаешь, можно я поделюсь своими эмоциями, теперь, когда я уже закончил программу? А, я еще в эфире? Какая прелесть. Простите меня, пожалуйста, я, конечно, не хотел. Ну что, вы мне сеете ненависть, я никогда в жизни... Нет, ненавижу подонков. Хорошо, поехали дальше. Так, слушайте, значит, 6 баллов. Где-то такое с 10 до часу по циферблату у нас проблемы на этом самом... На третьем транспортном, в основном внутреннем, но перед Савеловской, как обычно, на внешнем. И шоссе энтузиастов Щелчок нехорош, но не так драматичен, как вчера. Вообще, вчера было хуже, чем сегодня, ребят. Так вот смотришь, нормально. Въезд нормальный. По Минке очень плохо въезжает. По Боровке очень плохо въезжает. По Киевке очень плохо въезжает. По Калужке совершенно скверно въезжает. То есть нормально. Все нормально.
Но по-прежнему 6 баллов.
В город въехать невозможно с юго-запада. Все остальное въезжает нормально. Даже Новая Рига едет нормально. Вчера там эколог запорол движение. Был эколог. Я надеюсь, вы все знаете. Мы начали сегодня с этого программу. Эколог. Экологический господин ехал на S600, S600 в Мерседесе, а за ним ехал автобус Volkswagen Multivan, набитый вооруженной охраной, а за ними ехал еще бэкап-кар, вспомогательная машина. И они врубились в Range Rover, в КамАЗ и еще во что-то, идиоты. Ну, в хорошем смысле, понятно, что они водить не умеют ни разу, правда же? Ну, так вот, эколог, у него хватило денег на всю эту армаду вооруженную, но у него не хватило денег на водителя. Понимаете? Водитель кретин. Значит, и все это они рассусолили там во всей Новой Риге. Вчера стояло все 3 часа. Ну и прекрасно. Сейчас такого кретина нет. То есть эколог, видимо, перебрался на вертолет. А же здесь вертолетная площадка. Было бы очень мило, если бы эколог взялся летать на своем вертолете. Правда же? Почему? Но экология кормит. Вот что важно сообщить. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Алло, здравствуйте. Внутренний МКАД, в районе Дмитровки 2 машины гайцов стоят. Вот где ремонт, там идет.
2 машины гайцов. Машите ей рукой. Все. Там, где в районе, да, на МКАДе, 2 машины гайцов. Видите, как хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, где едете, что видите? Что такое? С вами что-то случилось. С ним сразу что-то случилось, товарищи. И он съел ваши 10 секунд, люди. Ненавидьте его, пожалуйста. Сегодня такой день специальный. Пожалуйста, он сожрал ваше время. Вот как это происходит. Люди крадут, правительство крадет, все крадут. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу 12 декабря.
Подъем!